Итак, я знаю, что многим не нужно представлять удивительную личность, которая приехала к нам в город. И это событие, которого мы долго ждали. Но с большой радостью я бы хотела представить этого удивительного человека. Философ, директор Института прикладных духовных технологий имени Джона Фейверса, духовный лидер. Александр Геннадьевич популяризирует древнее ведическое знание, путешествует по России, ближнему и дальнему зарубежью, проводит беседы за круглым столом с учеными, философами и деятелями культуры и религии. Александр Геннадьевич – автор множества книг, в которых очень доступным и понятным языком раскрывает глубинные, вечные вопросы бытия. Александр Геннадьевич – путешественник, художник. Его картины необыкновенно светлые, обладают тонким чувством выразительности и красоты. Итак, приветствуем, Александр Геннадьевич Хакимов!
Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Это было неожиданное приветствие, конечно, для меня. Не верьте, что она говорит. Это все просто в жизни. Мы все нормальные люди. Мне нравится то, что написано в Бхагавад-гите, что нужно видеть равенство живых существ всех. И людей, и других видов жизни, потому что мы все вместе живем. Ну вот к этому нужно относиться всегда по-доброму, уважительно. Но мы также учимся в жизни относиться к близким. Я думаю, это главная тема наша. Как жить с близкими людьми? Наверное, самая сложная тема. Но она связана также с отношениями со всеми другими. Со всем социумом, с нашей работой также. С нашим государством, с мировыми событиями. С погодой даже связано. Со здоровьем связано. С пищей связано. Много факторов в нашей жизни, которые требуют знания, внимания. То есть жить в незнании будет опасно. Начиная с пищи, мы должны понимать, как жить правильно и как неправильно, потому что будут разные результаты. Есть законы правильности и неправильности, и они очень точные, математические, просто нужно знать эти вещи. Мы сегодня об этом поговорим, как об эволюции личности, о развитии, о раскрытии способностей, талантов, возможностей. В каждом человеке они существуют, эти скрытые, уникальные возможности. И это называется эволюция или развертывание. Ну, как вот пример семени. В семени есть целое дерево. И если его поливать, если оно на хорошей почве, оно начинает само оттуда вот изнутри прорастать, и мы видим, что происходит такое вот чудо иногда. Есть семя баньяна, допустим, оно занимает квадратную милю целую, одно дерево может занимать, шагающее дерево. А вот из такого семечка происходит развертывание, вот эволюция тоже называется. Но современное понятие эволюции, оно отличается. Все мыслители, ученые немножко по-своему объясняют это, так же, как развитие или стремление вперед, или просто влияние времени. То есть сложный вопрос, чтобы сделать окончательный вывод. Но когда мы говорим слово «эволюция», в современном нашем понятии, обычном, скорее всего, я думаю, мы понимаем это с точки зрения эволюции Дарвина. Поскольку нам это преподавали, этот принцип эволюции Дарвина, есть какое-то развитие форм жизни. Он это классифицировал. Выживание, вымирание, выживает сильнейший. Вот эти вещи он наблюдает в жизни животных и низших видов. И эволюция начинается с простейших каких-то клеток, потом сложные какие-то соединения, потом еще более сложные, в конце концов, приматы и высокоорганизованная материя, Homo sapiens. И вот до этого момента эволюция – это нечто подобное какому-то слепому механизму, о котором не знает ни амеба, ни растения, ни дерево, ни животное, ни примат. Они не понимают, что живут в одном целом эволюционном этом развитии, то есть какой-то слепой, непознанный механизм. И только Homo sapiens может это наблюдать, наделенный разумом существо. Разум – это свобода выбора. Это тонкое различие вкусов, более тонкое. Это тонкие формы наслаждения, более утонченные. Человек – самое наслаждающееся существо в этом мире. Поэтому древние классифицировали эволюцию немножко по-другому. Эволюция наслаждения, эволюция счастья еще существует. Дарвин об этом не говорит. Что каждое живое существо имеет свойство наслаждаться. Ищет наслаждение через пищу, через совокупление, через деление, через рост, через какую-то деятельность. Каждый утверждает себя и наслаждается. То есть оно называется пуруша на санскрите, наслаждающийся. Любое живое существо наслаждающееся. Ищет наслаждение. Это двигатель наших желаний через наслаждение. И Пураны описывают, что самая примитивная форма наслаждения – это осязание. Вот плоский червь. Начало как бы вот наблюдений. В области биологии. Ну а в области как бы эволюции еще есть ниже формы жизни – кристаллы растущие. Подобные камни, но они растут, они тоже некоторые живые. Не могут оказывать влияние драгоценные камни тоже на здоровье человека, обладают энергией, жизненной силой. И мистики это используют тоже, алмазы всевозможные, там бриллианты, и рубины и прочее. Жемчуга. Есть такие практики. Чувствую, что там есть вот эта энергия живой силы. Это энергия роста, а уже плоский червь осязает. Для него нет вкуса, нет зрения, нет обоняния. Есть осязание, даже когда он что-то проглатывает внутрь, это лишь осязание изнутри и снаружи. Вот он так и живет, понимаете, он постоянно в таком движении, вот тут проживает жизнь, вот он наслаждается движением. Но больше никакого органа восприятия не наблюдается у него. И сложной нервной системы нет. Простейшее устройство. Но потом видим, что к этому добавляются еще какие-то дополнительные органы, формы выше существуют, более организованные для наслаждения. Обоняние появляется, например, или чувство вкуса. Потом примитивные формы зрения. Даже у растений есть примитивные формы зрения. Примитивные формы зрения. Потом зубы, челюсти, когда вкусы смешиваются, усложняется процесс наслаждения, еще более тонкий становится. Видите? Для чего это существует? Для вкуса жизни, для наслаждения существует наш язык, наше обоняние, зрение. Мы хотим наслаждаться этими чувствами, объектами чувств. И человеческая форма жизни, она очень тонко устроена. Смотрите, это наслаждение граничит с сильными тонкими страданиями. Очень тонко устроен человек. Знаете, вот разбитое сердце – это трагедия у человека. Этого не бывает такого вот у животных, как у человека. Вот такое понятие любви, когда он не может жить без кого-то. Он быстро забывает, они совокупляются, обороняются, едят. Время еды могут грызться, два шакала или тут собаки могут драться, и аппетит у них не пропадает, нормально, понимаете? А человек там неприятное слово услышал, не могу есть, аппетит пропал. Понимаете? Тонко устроен человек. Останавливается даже пищеварение у него от расстройства. Болезни приходят от расстройства. Почки садятся. Печень от страха сердца разрывается иногда. Просто от радости. Какие эмоции. При этом удивительно, что органы чувств сами по себе у человека не очень развиты. Не так уж и развиты. Если сравнить какие-то органы чувств у птиц или у собак, сравнить с человеком или у свиньи, как это, желудочный тракт устроен у свиньи, она переваривает все, что угодно, не болеет. Собака, ученые говорят, примерно сейчас вспомню, что они говорят про собачий нос, что современные науки еще 200 лет развиваются до собачьего носа. Чтобы изобрести такой вот прибор чувствительный. Через много часов собака берет след и находит. Запах остается. Каким образом? Такого прибора нет пока еще. И наука еще должна развиваться, чтобы обрести такое вот обоняние, научиться. У человека нет, видите, такого запаха тонкого? Нет. А орел смотрит, это же видеокамера. Современная видеокамера уступает, я думаю, почти уступает. Ну, спутниковая связь. Знаете, километровая высота орла, почти не видно его. Он видит там мышь, причем одновременно видит обширную плоскость и может приближать какие-то объекты, увеличивать. Маленький глаз орла. Что за устройство? Слух у полевой мыши. Вот такие специально круглые мыши. Есть такая полевка, типа тушканчика. Слышит такие звуки, которые человек никогда не сможет услышать. Движение змеи. Абсолютная тишина, кажется. Все слышит ясным образом. Защищена слухом. Но слух, зрение, обоняние у животного или реакция, или как корова, она жует, постоянно жует, весь ее сознание, все ее наслаждение в языке, в пищеварении. Все сознание орла в глазах, в зрении. Все сознание собаки в носу. Весь разум. Такой же разум, как у нас, только в обонянии весь. Понимаете? Поэтому она собака. Мы говорим, разума нет. Разум в обонянии весь. Поэтому должно быть равенство живых существ. Что потенциально они находятся в эволюции. Они разворачиваются в этой форме жизни. Постепенно до формы человека. Эта эволюция описана в древних Пуранах. Что формы жизни, которые выживают, остаются, развиваются, они все сейчас существуют одновременно, но при этом никто не вымер. И та же амеба существует, и те же обезьяны существуют, и люди существуют, и первобытные люди существуют в Центральной Австралии или в Южной Америке. Все есть. И растения всегда та же самая существуют. И если создать определенные условия, проявятся еще новые формы жизни. Как новые формы болезни, допустим, проявляются. Это тоже форма жизни. Болезнь – это тоже форма жизни чья-то, то, что называем болезнью. Это какая-то микросреда, это какое-то живое существо. Если создать условия, вот сегодня мы онкологией страдаем, допустим, или а стрессы какие у нас сегодня, смотрите, проблема фобии, главная проблема сегодня. Страхи, беспокойство, стрессы, конфликты, внутри себя нет покоя. Я разговаривал буквально в путешествии сейчас с некоторыми врачами, уже с опытом, которые они говорят, что фобии – серьезная проблема для молодых людей современных. Страхи. За будущее, за настоящее, за детей. Будут ли деньги? Это все, это усиливается, накапливается. Видите, создаются условия, и разум наш меняется, наша психика меняется. И не обязательно это эволюция, это может быть и деэволюция. То есть как Крылов описывает? Он описывает человека с точки зрения вот животных образов. И мы узнаем, о, точно. Обезьяна хитрая, это есть и в человеке тоже. А слон очень простой. А волк такой вот хищник, а ягненок вот такой вот глупый, маленький. А есть еще лебедь, рак и щука, у каждого своя среда, восприятие, каждый стремится. Вот точно, точно. Животный мир и наш мир очень похожи, оказывается. Это то, что написано в Пуранах, только немножко по-другому. Это поэтически написано, и мы не очень это понимаем научно, философски. Так, образно нам интересно понаслаждаться вот этими образами и кого-то разоблачить, как волка или ягненка, или как щуку, или лебедя, или рака. Но есть классификации точные в ведах. Например, одна из точек зрения. Есть люди, называющиеся Тару. Есть люди, называющиеся Матья. Есть люди, называющиеся Пашу. Есть люди, которые называются Ракшас. И есть человек. Это одна и та же форма. Разные способы наслаждения и сознания. Это тоже как бы некая эволюционная среда, в которой находимся мы с вами. Одинаковые внешностью. Две руки, две ноги, голова. Но мы разные. По уровню вкусов наслаждения определяется культура человека. Низкие формы наслаждения, высокие формы наслаждения, очень тонкие философские формы наслаждения. То есть мы на разных уровнях. Кто-то слышит философию, кто-то не слышит философию. Кто-то слышит классическую музыку, кто-то не слышит классическую музыку. Давай сейчас разберемся, по чем тут дело. Давайте к этой теме сейчас подойдем. Где же эта эволюция скрытая у нас? Можем ли развить тонкие формы восприятия мира, людей, себя? Итак, Тару. Тару значит растение, дерево. Человек дерево называется. Иногда так оскорбительно говорят. Дуб дубом. Ну, бывает такое. Но в чем тут дело? Тару означает заблокированное сознание. Потенциально все есть. Но человек не понимает своих чувств, чувства других людей, их мыслей. Он скован неким страхом и недоверием. Закомплексован, говорят о нем. Он стеснительный, он боится что-то сказать, что подумают люди. Он не может выразить ни стихами, ни словами свою речь. Тару. Здоровый, скованный человек. Если он может так прожить всю жизнь, он не будет реализован вообще. Обычно люди находят прибежище в интоксикациях. Наркотики, что-то такое. Не могут социально, не могут они войти в социум гармонично, не могут быть счастливы среди людей. И они уходят вот в эту иллюзию, интоксикацию. Или какие-то криминальные структуры тоже. Очень похоже. Нередко они имеют суицидальное настроение. Не находя выхода вообще, несчастья, нередко они вот в такое настроение впадают. Тару. Мать все выше. Мать – это рыба. Рыба плывет. Это образные картинки, нам понятны, я думаю. Рыба плывет, у нее два глаза, вот так вот два больших глаза, и впереди большой рот. Вот главные ее, значит, функции. Смотреть, что плывет в рот, к ней приближается в воде. Она тогда открывает и съедает, считает, что жизнь удачна. Но что-то проплывает мимо нее, она расстраивается. Везет же дуракам, говорит. Обидчиво вообще. Если у нее жизнь не складывается, она обижается, критикует, клянет судьбу, рыба. То есть обижается на жизнь. Пессимист. Она ждет, что счастье должно к ней прийти само каким-то образом. Так она думает. Может быть, так учили, не знаю. Это ее сознание, это ее отношение к миру. Нет активной деятельности какой-то полезной. Просто ожидание, что придет счастье. Должно прийти счастье. Обязано. Если не придет, жизнь проклятая. А Пашу, еще вы, это уже активная категория человека, но Пашу означает животное. Животные становятся агрессивны в борьбе за объекты чувств. Это называется животное. Вот они, друзья. Но как только в деньгах не сошли в чем-то, они уже враги. Малейшая какая-то ошибка в деньгах даже уже их расстраивает, уже вызывает подозрение, уже вызывает агрессию. Это я, это мое. Нет, это мое. И драка начинается, иногда убийство начинается. За деньги. За самку животное сражается, убивает друг друга. За кусок пищи собаки тоже рут уши друг другу. Мы видели это все. Страшная картина. А потом снова они гуляют вместе. Пашу. Такова и жизнь. Ну, жизнь в борьбе, нормально, замечательно. Так мы дружим. Пашу. Добиваемся силой, агрессией, доказываем именно таким путем все. Силой. Это не самая страшная категория. Животное боится палки. Пригрозить, и оно становится послушным на какое-то время. А вот следующая категория – это титаны. Это очень сильные личности. Ракшас называется. Буквально, если перевести, ракшас – это людоед. Но есть другое понятие. Тот, кто эксплуатирует людей, живет за счет их энергии и труда, внушая им страх подчинения. Это ракшас. Это великие какие-то личности, которые могут подчинить себе целые народы, не знаю, там, диктаторы какие-то. То есть Бог на земле. Бог на земле тебя внушает вот такой личностью. Ну, сами поймете пример из истории. Ракшасы. Это не является человеческим существом. Видите, это сравнивается с другими понятиями. А что же такое человек? Как его тогда определить, что это? Ни дерево, ни рыба, ни растение, ни животное, ни ракшас, конечно же. А кто же он? Что же это за природа такая? Как же быть человеком в этом человеческом обличии? Человек означает две характеристики. Любящий и мудрый. Заметьте, эти две характеристики не может заменить никто в этом мире, ни одно живое существо, кроме человека. Это его исключительная роль. Если мы теряем любовь и мудрость, то остаются остальные критерии для нас. То мы не исполняем эту роль, не способны на это. Хорошо. Речь идет о развитии любви и мудрости. До какой степени всепоглощающая любовь должна быть? Абсолютная. До мозга костей. Вот об этом говорится. Вот это эволюция. И может быть деволюция. Почему? Разум человеческий подразумевает свободу выбора. Ведь любовь мы не можем получить насильно, от ракшаса, через страх, или через палку, или через деньги, или через какие-то еще материальные вот такие вот влияния, образование то же самое. Нет, любовь мы получаем через выбор. Когда? Когда видим ее. Нам нужно увидеть ее, иначе мы не выберем ее. Если вы увидели любовь, у вас есть шанс выбрать ее. Нужно встретить ее, как говорится. Потенциально дремлет в сердце живого существа, каждого. Но человек может выбрать и не любовь, может выбрать любовь просто к себе. И будет деволюция, видите? Эволюция и деволюция. У человека это выбор, то есть самоэволюция начинается в форме жизни человека. Самоосознание, вот о чем речь идет в Пуранах. Тут уже не слепой механизм эволюции, а осознанный гомо сапиенс. Он знает, что делает. Должен осознавать это, то, что животное не осознает. Человек должен осознать, что это за мир, как он устроен, кто я. Вот это цивилизация, это развитие. Но почему человек выбирает какие-то вещи, которые ведут его к деволюции? Разве кто-то хочет деградировать? Спросите, никто не хочет. Кто-то хочет стать негодяем? Нет, никто не хочет. Кто-то хочет стать пьяницей, алкоголиком, наркоманом, проституткой? Нет, никто не хочет. А почему кто-то становится? Ведь никто не хочет. Описывается выбор. Плохие вещи могут быть приятны. Вот какая опасность в этом мире. Вот что такое деволюция. Плохие вещи могут быть приятны. Приятный обман. Вот какая проблема. Деградация, она не насаждается. Она распространяется через культуру веселья и юмора. Под музыку деградация происходит. Через праздник. Понимаете, какая вещь? Потрясающая. Один учитель древний, ну не такой уж древний, лет 200 назад, он в Индии сказал своим ученикам, этот мир, он сказал, обманутых обманщиков. Ну и дальше он продолжил там лекцию, что-то говорили, не обсуждали, что-то мудрое и любящее, полезное для людей. Но в конце один ученик спросил, объясните, что значит этот мир обманутых обманщиков? Как это? Что все тут обманщики, все обмануты? И он привел пример, понятный для Индии. Не знаю, будет ли он понятен здесь, в Перми. Я думаю, будет понятен. Для современных людей должен быть понятен. Что культура очень разная все-таки, Восток-Запад, поэтому тут. И он привел пример мест паломничества. Ну, то есть в Индии принято регулярно ходить по местам паломничества. Ну, в России тоже места паломничества. Сергей Радонежский ездили. Александр Свирский мы были в этих местах. Это места паломничества, священные места, туда люди приходят. И там они паломники. Они приходят с целью духовно очиститься, приблизиться как к чему-то божественному, к святости. Но в Индии приходит много людей в места паломничества. Тысячи, миллионы иногда собираются на Кумбхамела. Миллионы, представьте, целый город возникает вот на пустом месте. Очень популярно. Потом приводит пример. И в эти места паломничества идут женщины, некоторые, с целью соблазнить какую-нибудь садху, йога, святого. Зачем? Потому что в Индии иметь ребенка от садху престижно. Вам будут давать пожертвования. О, ребенок от того-то садху. О, вот вам пожертвования и прочее, прочее. Это престижно в Индии. Поэтому женщины идут с намерением забеременеть от садху, соблазнить. Это знают безнравственные мужчины, этот план женщин. Одеваются как садху. И идут в место паломничества тоже. И те, и другие знают, что это обман, подлог. Но обман приятный, они это делают. Хороший пример. Как люди могут деградировать? Ведь они же делают спиртные напитки приятными, сигареты с ментолом приятные или что-то еще. Нужно что-то приятное, хотя бы упаковку сделать потрясающе. С Мальборо. Этот ковбой в шляпе, я помню. Все бегали за этими упаковками. Мальборо. Красота вообще. Как это подано, понимаете? Табак. Никотин. Алкоголь. Как это прекрасно подано. И при этом вы становитесь настоящим мужчиной. Как это тут ковбой. Свободный. Только курите Мальборо. Ведь приятно подаются вещи, от которых люди могут деградировать. И когда уже человек привязан чувствами, сложно оторвать, вырвать его оттуда. Это проблема человеческая. Как оторвать свои чувства от деволюции, от приятной деволюции. Я знаю, что хорошо, что плохо, но слаб не могу. Привычка держит меня, приковывает меня. Особенно, если это наркотики. Мы знаем, это очень трудно освободиться. Алкоголизм очень трудно освободиться. От дурных привычек характера, ой, как трудно освободиться. Но я вот такой, ну что делать, любите меня, какой я есть. Ну я по-другому не могу, все. Вот я вспыльчив, но потом отойду. Теперь потерпите. А я люблю врать. Ну не знаю, ну у меня мания вкуска. А я воровать? Я не могу не воровать. У меня клептомания. Все. Тогда закон, наказание, он не исправляет, потому что вкус к жизни остается прежний. Только внушает страх. И тогда нужны ракшасы, чтобы управлять людьми. Бойтесь закона. Я накажу, если что. Поэтому ракшасов не хотят. Пусть лучше Тару управляет. Какой-нибудь скованный, там, подставное лицо какое-нибудь, которое ничего не видит, не понимает. А мы хотим делать как? Свободно жить. То есть видите, какие сложные ситуации возникают в социальном мире. Просто из-за объектов чувств и привязанности к ним. Итак, давайте поговорим теперь об эволюции, развертывании вот именно самого личности человека вот в этом материальном человеческом теле, которое нам предполагает, предлагает развитие уже по природе вещей. Все тут есть. Сейчас поясню. Все есть, все, что хотите. Есть внутри нас. Но это практика. Это потребует серьезного отношения, конечно же. Это не дешевая какая-то вещь. Я так здесь просто для себя покажу центры, которые существуют. Психофизические, психические центры их называют. Или их называют сплетения психические, так еще йоги называют. Или чакры еще называют, узлы. Вот. Какие-то узлы работают, какие-то не работают. Как вот они работают, как они расположены, допустим. Ну, можно примерно знать. Не обязательно это точно все знать. Сейчас мы поговорим. Первый центр, нижняя чакра, копчик, скажем. Это центр страха и выживания. Значит, сразу даем пример. Первый год жизни ребенка. Это открытие вот этой чакры. Это первый шаг в этот мир. Страх выживания. Абсолютно беспомощное живое существо. Он не способен выжить в этом мире сам, самостоятельно. Но он живое существо. И он хочет жить. Он даже поесть сам не может. Передвигаться ему, сказать ничего не может, что ему нужно. Когда что-то болит или какие-то желания, ничего не может. Ему нужен кто-то рядом, кто поймет его желания и будет постоянно исполнять его желания. И он может только кричать, кричать и плакать. Это страх выживания, первый год жизни. Воспитывается такое живое существо тактильно, на руках буквально. Прижимают к сердцу, гладят, вибрируют дыхание, теплота материнская, это любовь. Необходимость, не надо робота-няньку. Мама нужна, дорогие мои. Иначе эволюции не будет, будет проблема серьезная. Если упустим вот этот момент, знаете, что какие-то дети вырастали в волчьих стаях, они уже не имеют этих чувств. Потом дети, выращенные искусственно, уже не имеют некоторых чувств, уже замечено это. Я это предполагал, когда это начали делать. Но сейчас уже есть примеры, не имеют уже таких чувств. Нужен отец, нужна мать, нужно непосредственное тактильное воспитание. Называется воспитание рыба. Нет, птица. Здесь птица будет. Птица, она вот так сидит на яйце. Вот непосредственно. Они даже вылупляются, они все вот тут, вот. Тогда они себя чувствуют хорошо, да выглядывают. Тут они защищены, спокойны. И также ребенок понимает... Чувство тактильно – это особый инструмент, который настроен на защиту и выживание, принимает любую заботу, глубоко всем своим существом настроен, понимаете? Поймите, не как взрослый человек, а полностью доверяется матери, на 100%. Это причина его развития, преданность, причина его развития. Это вера, врожденная в мать. После Бога поклоняйтесь матери, говорится. Вера такая же практически. В мать, как в Бога, говорится. Вот это начало эволюции человека. Второй год жизни, мы видим, что он уже начинает проявлять какие-то эмоции. Чувства пробуждаются. Чакра выше открывается. Хочу, не хочу, капризничает. Уже от чего-то отказывается, что-то хочет. И тут нужно улавливать, исполнять все желания. Иначе вы травмируете ребенка. В этом возрасте вы обязаны исполнять все его желания, быть внимательны и знать, что ему нужно, а что не нужно. Если что-то хочет опасное, подменяете мягко, но не отбираете, не вырываете. Травма будет очень серьезная. Потом психологи будут разбираться с вами. Знаете, когда будет 30 лет, где-то травма получилась, оказывается. Аж когда было 2 года, оказывается. То есть родители обязаны вот ребенку уделить полное внимание. Третья чакра открывается на третьем году условной жизни. если все в порядке, да, здесь, если нет здесь никаких комплексов, то она, конечно, откроется. Это деловая чакра, он начинает изучать мир. Начинает смотреть, как это устроено. Он все ломает, портит. Ну, с нашей точки зрения. А с его точки зрения наслаждается. Представляете, ваза стоит, стакан. Бабах, разбилась. Как интересно. Ребенку в 3 года. Он ликует. Тут приходит мама, я тебя научу, что такое хрусталь. Он не поймет этого. Шок, чакра схлопывается. Изучать нельзя. Все. Ждет просто приказов. Не самостоятельный будет человек. Неудачный будет бизнесмен. Не состоится. Если чакра эта схлопнется, вы в 40 лет спросите, кем ты хочешь быть? Не знаю. Чья вина? Это уже становится его вина, уже с него все требуют. Но причина в том, что он был не развит в это в нужное время. Не поддержана его вот эта вот тенденция. И тут, конечно, нужен разум взрослых людей. Как направить ребенка, как организовать его быт, его игры, чтобы он мог ломать, делать все, что хочет, ни при этом не нарушая как бы вот, ну, нашей культуры в квартире. Отдельный мир ребенку нужно делать. Тот мир, который он там хочет делать. Знаете, ребенок все игрушки, которые покупаете, будет ломать обязательно. Это нормально. Значит, разум, разум. А что там? А почему? Мне подарили калейдоскоп, помню. Дядька гордился. Калейдоскоп тебе купил. Я на него смотрел. Ну как это все возможно? Ну почему там так красиво внутри? Что там такое вообще? Я его сломал. Калейдоскоп. Дорогую такую вещь, понимаешь, я откуда-то привез. В то время это было что-то такое необычное. Я его просто сломал, там 3 зеркала и какие-то стекляшки вообще. Весь интерес потерял. Это я пример своей жизни помню хорошо. Но я разочаровал, помню, всех взрослых. Ты ломаешь вещи, оказывается. Смотри, тебе подарили, а ты сломал. И мне было стыдно. А потом я еще увидел авторучку. О, это была целая история, расскажу вам сейчас коротко. Мама пошла со мной в гости, пригласили нас к приличным людям. Ну и хозяин имел неосторожность показать ручку, японскую, поршневую чернильную ручку. Но если там, значит, вот поворачиваешь так, то девушка одетая, а так раздетая. Японская авторучка была в то время. Я был маленький, еще дошкольного возраста, я не понимал ничего в голых женщинах, но мне это очень понравилось. Просто что вот так все меняется, и там еще чернила, и можно рисовать. Я взял в руки, он дал просто посмотреть мне, как бы, а я не отдаю. Не отдаю. Все. Я собрался уйти с этой ручкой домой, конечно же. Вот. И мать говорит, отдай ручку, не твоя ручка. Нет, не отдам. Хозяину неудобно, матери неудобно, мне удобно. Мне хорошо, я такую вещь приобрел, значит. И он, значит, шепчет матери, ладно, ладно, не будем сейчас настаивать, вот пусть он идет домой. Потом ему надоест это все, ты мне обратно вернешь. А я послушаю, говорю, нет, это... не верну, нет, никогда уже. Я ее принес домой, мне же интересно, почему она то раздевается, то одевается. Я ее сломал просто. Ту дорогую японскую ручку, по тем временам, знаете, это было серьезное мое преступление. И мать мне говорила по дороге, ты такой дурак, я с тобой в гости никогда больше не пойду вообще. А мне было все равно, знаете. Видите, как устроена детская психика. И даже мне нравилось, что проблемы у взрослых возникли. Вообще, даже я наслаждался этим вообще, что у них проблемы. И они со мной не справились, смотрите. Это третья чакра, третий центр. Где-то в районе пупка примерно. И потом выше, это будет 4-я чакра. 4-й центр. 4 года примерно ребенку, если все хорошо, он начинает включаться в гармонию отношений. Он начинает понимать шутки, юмор, веселиться, веселить, придумывать новые слова. Кастрюля, варюля. Мамино нижнее белье, мамин рюкзак. Так ребенок скажет невинно, все это, значит, все называет вещи своими именами, все удивляются, какая фантазия, он такие вещи говорит. И очень изобретательный в играх и в шалостях. Вот тут глаз да глаз, потому что может произойти что-то несчастный случай, иногда это опасные какие-то вещи, тут нужно быть внимательным. Но участвовать в его играх как можно чаще нужно, рекомендовано родителям. Постоянно нужно играть с ребенком, поймите, не кому-то поручать это все. Важно, чтобы это было с родителями, с близкими людьми. И, конечно же, уже друзья появляются, понятно. И друзья будут приходить домой, и он будет друзьям ходить. Это все тоже нужно вот знать, уметь, как это все поддерживать. Потому что, чтобы воспитать одного ребенка, нужна целая деревня. Вот как раз вот об этом речь идет. 4 года начинается социальная уже жизнь у человека. И как мы уже отмечали, это не что-то дешевое в жизни ребенка, потому что он всем существом это делает. Это как собака, которая вся в обонянии. Так вот ребенок в это время весь в играх, понимаете, весь в играх. Это очень серьезная вещь. И в 5 лет проявляется философ сам. Мама, а я откуда взялся? Я помню, пришел однажды к матери и спросил об этом. Откуда я появился вообще? Мать так как-то замялась. Я говорю, да я не помню. Иди у бабушки спроси. Она принесла откуда-то, я не помню. Иди спроси бабушку. Странно, думаю, бабушка принесла. Пошел к бабушке. Я откуда появился? Говорю, так ты иди к маме спроси. Я? Так мама говорит, тебе ты откуда принесла, нашла? Она, да. Пошла в огород как-то утром, а там в капусте ты режешь. Я тебе принесла домой все. Вот так меня водили за нос и улыбались все каким-то образом таинственным. Я понимал, какая-то здесь есть тайна. Но суть в чем, что вопрос относится к тому, я пришел к вам в отношения. Нужно просто это подтвердить ребенку. Ему не важно знать о сексуальных связях, об этих вот эмбрионах там и прочее. Нет, нет. Мы хотели тебя, и мы получили тебя. Откуда ты получил? Потом узнаешь. Но главное, что мы хотели, чтобы ты был с нами. Вот это важно услышать ребенку. В 5 лет начинается философия отношений. Не просто веселье какое-то, а философия отношений, которая в будущем станет философией семьи. В будущем станет. Философия семьи никогда не разрушается. Если вы семьянин-философ, ваша семья никогда не разрушится. Это начало династии будет. Если у вас открыт этот центр, если это связано с философией, с наукой обоснованной, семейные отношения, семейная жизнь. Это тоже отдельная тема, конечно же, глубокая тема. Я даже не рискну ее всю сегодня раскрывать до конца, потому что она может эзотерически быть слишком. Пока я говорю вот в области логики и научных понятий каких-то стараюсь. И также в это время ребенок может вспомнить что-то из прошлых жизней. Много таких примеров. Если, конечно, вы его не сковывали вот в эти предыдущие годы, если он вам доверяет и достаточно раскрыт в семье, себя чувствует хорошо, его любят, его понимают, с ним играют и прочее. И когда есть такое доверие, в нем открывается вот эта вот тонкая память. Сама. Ну, если семечко на хорошей почве, оно же само растет. Все уже есть. Просто создать нужно хорошие, благоприятные условия. И эволюция, она уже заложена в нас, она начинает раскрываться, это семечко нашего разума, наших отношений. И в этом случае, когда он говорит что-то о прошлой жизни, не нужно говорить, не говори глупости. Никогда так не делайте. Не разрушайте веру ребенка и внутренний мир. Да, если он говорит глупо что-то, будьте внимательны, потому что устами младенца иногда глаголит истина. Будьте внимательны. Много можно научиться у детей в 5-6 лет, которые. В принципе, у любого ребенка. Много можно научиться, потому что мы забыли эти прожитые годы. И чтобы они не были напрасными, мы воспитываем своих детей и вспоминаем вместе с ними, еще раз проживаем эту жизнь, уже осознанно, взрослыми. Мы восполняем это забвение. Потому что мы жили в невежестве еще, как дети. Поэтому нам дано 2 шанса быть ребенком и воспитывать еще ребенка. Еще обучиться таким образом с ними. Это большая мудрость. Сегодня, к сожалению, мы понимаем это как бремя в основном. Деньги, бремя, квартира, как дети, там, ну, работа, когда их воспитывать вообще. Знаете, много можно сейчас слышать страшных вещей для нашей цивилизации, для нашей эволюции. А вы думаете, эволюция – это телефон или машины? Нет, это человек. Эволюция – это человек. И вот если здесь все в порядке, 6-й центр обозначает «мудрец созрел». Как ни удивительно, но если все в порядке, в 6 лет с 6-летним ребенком вы можете советоваться в каких-то вещах, и он даст мудрый совет. что он чистый. Он не политизирован еще, экономически не обусловлен ничем. Просто чистый ребенок. Это удивительно, что в 6 лет мы можем уже получить хороший совет от 6-летнего нашего ребенка. Видите? Какая интересная вещь. Разве это возможно? Вообще кто-то сейчас так мыслит. Одна женщина ко мне однажды подошла и говорит, что делать с сыном? 15 лет. Огрызается, не слушает и прочее, прочее, прочее. Все, что говорю, отвергает. Я ее спрашиваю, а что он хочет? Не знаю. Ну, говорю, узнайте. Познакомьтесь с человеком. Уже 15 лет вы с ним живете, до сих пор не знаете, что он хочет. Вы никогда его не слушаете, не спрашиваете, видите? Просто говорите, что он должен делать. Да, да, да. Вы забываете, что это человек, который должен развивать свой разум, своя индивидуальность, своя природа. И вы должны кормить его природу, а не продавливать свои намерения. Вы портите свои отношения, он вам не будет другом. Он будет думать, когда я стану взрослым, буду жить отдельно от родителей. Вот сейчас общая тенденция. Отделиться. Они нам просто мешают жить. Просто навязывают свои какие-то идеи постоянно. Они все знают, все говорят. Мы хотим жить сами. Да, живите сами. Но оставайтесь друзьями. Когда ребенок сам подходит и спрашивает, а вот тут как это сделать? А вот это как? Что скажешь? Мы даем совет, но не вмешиваемся. Поступай, как знаешь. Ну вот совет такой. Вот так будет так, вот так будет так. Ну, сам подумай еще. И действуй. Вот эта свобода, эта любовь начинается. Ощущение близости. Когда мы друг другу не мешаем и одновременно очень ценим. Не присваиваем себя друг другу. И 7-я чакра, она здесь последняя. Это высшие центры межбровья и выше здесь. Вы почувствуете, какая там огромная сила, если мы достигаем этого уровня сознания, да? Все тело полностью оживает. Все тело. Чувства, зрение, обоняние становится проводниками счастья у человека. Мысли позитивные. Счастье. Смотрите. Счастье. Дышите. Счастье. Открыт центр. Что такое? Духовная чакра называется. Или центр, где познается непознаваемое. Запредельное. Или вера в запредельное. Иди туда, не знаю куда, ищи то, не знаю что. Вот как в сказке. Вот это ищи. Это написано в древних Пуранах. Ищите то, чего не существует в вашем опыте материальном. Ищите за пределами это. Вот это 7-я чакра. Человек стремится именно к этому. Он может стремиться к этому не в неверном направлении, скажем. Он думает, что можно это достичь при помощи науки, техники, самолетов, телефонов, машин. Но это не так. В машине вы тот же самый остаетесь. И в самолете тот же самый. Не хотите страдать в телеге? Страдайте на велосипеде. Надо страдать на велосипеде? Садитесь в автомобиль, там страдайте. Ругайтесь, когда едете за рулем. Надо вам в автомобиле страдать? В самолет садитесь, там пострадайте. Вы тот же самый остаетесь. Смотрите, это иллюзия называется прогресса. Материально-технический прогресс, конечно же, комфорт дает. И вот это вот приятное нас обманывает. Комфорт приятен. А комфорт не нужен человеку. Нужен внутренний комфорт, нужна аскеза. Здоровье – это аскеза как раз. Ограничения определенные. Омовение прохладной водой, пища нечрезмерная, сон нечрезмерный. Да, вот это вот самоконтроль. Вот она аскеза, вот она здоровье. А все эти вот чрезмерные вещи к болезни ведут, к лени ведут. Раньше у нас был телевизор. Нужно было вот так вот подойти, включить в розетку. Трансформатор нагревается, подождать нужно. Так, и включаем. Раз, все включен. И там иногда антенну нужно еще настраивать было. Лови быстрее. Там фильм идет, ну вот сейчас, вот тут, стой, не трогай ничего. И мой отец иногда так сверху, бух, и лучше. О, все, настроили, садимся. И все наготове были, еще что, снова на антенну. Сегодня пульт, идеальное качество. И вы сидите, и пульт буквально перед вами, и вы просите, подайте мне пульт. И если кто-то отказывается, вы обижаетесь. Комфорт развращает. Чрезмерный комфорт. То есть он необходим для а восстановление сил для, тоже для оздоровления какого-то, когда есть какие-то стрессы, да, тогда рекомендуется вот здесь что-то мягкое, комфортное, но не чрезмерно, потому что чрезмерный комфорт пробуждает нижние центры чакр. Вот какая штука. Чем больше мы стремимся к комфорту, тем больше эта чакра начинает активироваться, нижняя, сексуальная чакра. А что еще делать в комфорте, скажите? Только сексом заниматься. Что уже и поели, и выпили, что еще делать? А все недовольны. И тут секс, и там секс, и в телевизоре секс, и на улице секс, и в голове секс. И тогда нужны деньги для этого. Видите, выживание и страх потерять что-то. Нижняя чакра становится активнее всех. И мы возвращаем через комфорт себя вот вниз снова, вниз. И музыка такая же, и культура такая же, и речь такая же начинается, и мысли такие же. Если нет какого-то влечения сексуального ко мне, я хожу расстроенный, я никому не нравлюсь. Когда же мне кто-то полюбит? Может, мне отрастить эти побольше? Или губы побольше? Да меня полюбят. Ну, я, может быть, шучу грубо сейчас, но факт есть факт, что мы сейчас больше обращаем внимание на прическу, чем на внутренний мир человека. И, конечно, есть красота тоже, она в эволюции, есть красота в разных гунах, в разных качествах. И нижние качества есть, и есть средние качества, есть высшие качества красоты, которые пробуждают вот уважение, а не сексуальное влечение. Сексуальное влечение, но быстро как бы, ну, присыщается, но привыкается. Медовый месяц проходит, ну и все. Начинается привычка. А привычка что такое? Значит, тут, когда мы привыкаем друг к другу, начинаются ссоры. Пока есть сексуальное влечение, мы не замечаем недостатков друг в друге. Нам не так уж и важно, что он чавкает за столом. Зато в постели все хорошо. Но когда мы привыкаем друг к другу, он чавкает за столом, оказывается. Это становится серьезно. Она шарует ногами, ходит по квартире постоянно и вздыхает. Надоело уже. Вот эти маленькие вещи бытовые начнут раздражать уже. Деволюция начинается. Видите, опять этот комфорт, сексуальные вещи, они приводят к неудовлетворению, к раздражению, к гневу, к ссорам. Мы рекомендуем ограничить сексуальную жизнь раз в месяц. Но нужно занять себя, конечно, чем-то другим, более возвышенным, понятное дело. И вы видите, что ваши отношения начнут обновляться. С одним человеком можете жить всю жизнь. И очень трепетно относиться, бережно относиться. Потому что мы друг другу не секс-машины, мы что-то большее. Вот это нужно тоже раскрыть в себе и в других людях близких. Поэтому в старой России, не только в старой России, а во всем цивилизованном мире, в старом, в каждой семье люди изучали священные писания вместе, обсуждали священные темы. Мать, отец, дети, друзья, регулярно. Не то, что только это, регулярно. Чтобы возвысить наш ум до духовности. Духовность исцеляет все остальные центры, потому что идеально в жизни все быть не может. Что-то у каждого нарушено где-то, что-то где-то не сложилось, не так пошло, такова жизнь. Поэтому главное остается восстановление последней чакры. Если вы восстановите духовность, все остальные чакры постепенно раскрываются сами. Сегодня этот метод рекомендуется. Обратный, не снизу вверх, а сверху вниз. Нисходящий называется. Восходящий трудно, но тоже нужно усилия принимать. Но главное, что нисходящий метод. Сразу обратиться к духовности сейчас мы должны. Лучше, рекомендовано в наш век Кали. Так, в нашу эпоху. И кроме этих семи, смотрите, горизонтальных, значит, тут уже 7 лет человеку, здесь 1 год. Ну и рисуем то же самое теперь по вертикали. 4, 5, 6, 7. Видите, как получается интересная таблица. 49 лет теперь посчитать. Я не буду сейчас 49 лет считать, не хватит времени. Вы сами потом посчитаете. Итак, здесь соединяется первый год, видите? Двойное по вертикали и по горизонтали. Усиленный страх выживания. Это первый год. Здесь, если продолжать эту таблицу, вот здесь чувства. Это второй цикл. 8 лет. 8 лет, 9 лет. Здесь, видите, усиленные чувства будут в 9 лет. Имейте в виду, очень обидчивый человек становится в 9 лет. Вот этот период. времени. Вообще вот эта линия называется линия чувств теперь. Это подростки. Вот они обидчивы, они категоричны, они конфликтны в этом возрасте. Очень сильно переживают, если их обманули, где-то там предали. Им нужно знать науку дружбы. То есть мать и отец должны быть друзьями в этом возрасте. Очень терпеливо. Понимать их, как будто они уже взрослые, зрелые люди. Как будто бы. И тонко обучать. Тонко обучать. Итак, они уже не так преданы, видите? Не так преданы родителям. Они уже имеют свои чувства и свои капризы. Хочу, не хочу. Буду, не буду. В 9 лет уже будет первая любовь у них. И вы с этим не справитесь. Вы не запретите это. Вы должны знать, как себя вести с этим. Потому что, может быть, вам не нравится, кого полюбил ваш ребенок. А у него есть чувства. И тут нужно знать, как это тонко вот пойти дальше. Вы же мудрый человек, вы же прожили вот эти все годы. Если не развить вот эти отношения, не поддержать их, человек может капризным остаться на всю жизнь. Ну, в жизни это выглядит нехорошо. Ну, как вот эти проходимец. Сюда пришел, надоело, ушел в другую сторону. Женился, жена надоела, ушел к другой женщине. Проходимец. Нравится, делает, не нравится, не делает. Сердцу не прикажешь. Вот он гуляет по жизни все. Видите? Непостоянный человек. С ним невозможно создать что-то стабильное. Семью, например, настоящую семью, ответственную семью. Есть вот ответственность, воспитание детей, будущее поколение, там, социальный долг, личные отношения. Просто хочу, не хочу. Здесь деловая чакра, когда они соединяются здесь, это усиленная, видите, деловая чакра. Это получается так, 7, тут 14, 15, 16, 17. Смотрите, человек должен знать уже, иметь профессиональные навыки в 17 лет. Вы удивитесь, но в 25 лет он должен быть полностью самостоятельным уже человеком. И духовно, и материально стабильным. В 25 лет, согласно вот этой науке, если правильно воспитывать человека. В нашу бытность, конечно же, запрещали, нам запрещали, вот эти духовные чакры были закрыты. Вот, до 5-й чакры было все закрыто образованием в Советском Союзе, потому что это было атеистическое общество. Может быть, вы знаете, может быть, нет, но даже сказки были запрещены в сталинское время. Сказки не издавали. Там много мистики, там и до Бога недалеко говорили. Нет, сказки не нужно. Пусть дети читают, пишите для них специальные рассказы. Специально для школьников. А что писать? Ну, пишите, как, скажем, выращивают пшеницу, как плавят сталь, о труде пишите, о животных пишите. Ну, какие-то рассказы. Вот Пришвин там писал какие-то. Интересные такие очерки о природе, красивые. Вот пусть дети читают, учатся читать так. Но они читают, не нравится. И все равно пришли к сказкам, что людям нужна вот эта вот вера какая-то внутренняя во что-то несбыточное. И все-таки сказки стали издавать. И первый иллюстратор был Билибин. Это самые лучшие были иллюстрации сказочные. Это подняло вот как раз образование очень сильно. И сказки любят до сих пор читать даже взрослые, видите, оказывается, нам нужно. Ну так возьмите Пураны, возьмите Библию, возьмите Коран, там такие сказки написаны. Ведь хочется читать, интересно же, понимаете? А веры нет, как это применить в жизни? Как это применить в жизни? Вот вопрос, пойдем дальше. Итак, деловая чакра. Когда деловая чакра открывается, человек на своем месте. Приведу пример. Я видел этот эксперимент психологов в записи. В какие-то годы сняли этот эксперимент. Эксперимент состоится с одним человеком, которого приглашают в комнату, где на полу разбросаны какие-то геометрические предметы. Там есть кубы, параллелепипеды, не знаю, там. Из них нужно сложить какую-то конструкцию, в общем, задача этому человеку. Но не самому. Дает 5 человек в комбинезонах, которые готовы вот выполнять его приказ. Он должен руководить процессом. И ему дают чертеж, вроде несложный, собственно говоря. Там большие такие предметы, ясные, как вы знаете, кубики-рубики эти. Кубики просто. Сыграть в кубики. И он должен сказать каждому, что он должен делать, куда поставить и так далее. И все очень... и засекают время. Но эти 5 человек в комбинезонах не просто рабочие, это психологи, которые сбивают его с толку постоянно. Возьми этот предмет, вот эту куб, поставь сюда. Вот этот предмет сказали? Или вот тот? Я так и не понял. Покажите точно. Я сказал, вот этот предмет. Он раздражается немножко. Ну, так и сказали бы сразу же. Ну, что вы раздражаетесь? Ну, ясно, просто говорите. Вот они в такой, так себя ведут, понимаете? В конце концов, берет, так недовольно, кладет этот предмет. Дальше что? Ну, и через 2 минуты он говорит, я не могу с ними работать. Первый отказался, второй отказался, третий отказался. Потом приглашают капитана 3-го ранга, настоящего. Настоящего воина, правителя. Это одна категория. Он так вот стоит, на них смотрит, и они не могут терничать. Он просто спокойно говорит, они четко все выполняют. Чакра работает. Психофизический центр. Вы не можете присутствовать такого человека, вести себя как клоун. А присутствие святого вы не можете шутить и фривольно себя вести. Даже выглядеть стесняетесь плохо. Вы чувствуете это. У вас тоже есть это ощущение. Чакра как будто бы открывается. Это. Но поскольку не развито, мы не знаем, как общаться, что говорить. Но я чувствую это. У нас есть все эти ощущения скрытые. Видите, кто-то в присутствии может эту чакру затронуть, этот центр как бы приоткрыть и сказать, ты чувствуешь, это есть. Вот на сцене певец и поет, вы плачете, вы же чувствуете, а так спеть не можете. Но вы же чувствуете все это. В сердце то же самое есть, смотрите. Пробуждается от общения, оказывается. Поэтому, говорится, прогресс заключается в эволюции. Суть в том, что мы общаемся с более развитым разумом. Не просто с собутыльниками и товарищами по разуму, а с более развитым разумом, поддерживая контакт всю жизнь. В конечном итоге это абсолютная истина или божественная истина. Постоянно нужно помнить об этом. В присутствии которой я не могу даже лгать себе, что это в сердце тоже есть свидетель. Вот это сознание развитое. Даже себе лгать не могу, понимаете? Даже перед собой должен быть честным человеком. А? То есть совесть – это эволюция. Это отношение с собственной совестью. Один психолог, он стал известным позже, в свое время его не заметили, Энтон Бойзен, можете найти в интернете. Он сделал интересный труд, сейчас он становится все более и более актуальным в наше время. Как исцелять больные души? Интересно, что он сам болел психически и сам себя исцелил. Это интересный случай. Был признан абсолютно здоровым, но болел. То есть он исследовал, сам психиатр исследовал много больных, и сотни, до 500 человек исследовал внимательно. И сделал один вывод, что причина всех психических отклонений – это конфликт с собственной совестью человека. Он не может жить сам с собой. Что-то внутри беспокоит его. Конфликт внутренний. И как быть? Он нашел интересное решение, как он исцелил себя и как он исцелил других людей. Нужно обратиться к тому, кто более развит, и социализироваться с ним, социализироваться, чувствовать признание, когда вы искренне хотите что-то понять, к кому-то обращаетесь, получаете социализацию, вы как бы получаете всю энергию, вместе с ним поднимаетесь на тот же самый уровень. Общение, сила общения. Это работает. Поэтому мы с вами иногда думаем, когда нам плохо, с кем поговорить, кто меня поймет, куда пойти. Может быть, служба вот по телефону, там кому-то звонишь, вы не знаете кого. Может быть, там меня поймут. Мать не понимает, муж не понимает, жена не понимает, дети не понимают, куда пойти. Я был другом для своей матери. Я точно знаю это, опираясь на свой опыт. Мать со мной советовалась, и я с ней советовался. На равных всегда, она всегда с мной общалась, как со взрослым человеком. Это было уникально в моей жизни. Она меня спасла не раз, мою психику, еще детскую психику. Один из случаев был, когда в школе признали меня отсталым, самым отсталым, особенно математикой. Ну, почти что как умственно отсталый. А у меня был комплекс тару. Я был как дерево в школе. Я не мог выйти даже к доске, чтобы ответить урок, даже если его знал. Меня парализовала аудитория. Преподаватели этого не понимали, и сначала просто мне так оценки ставили, какие-то тройки с минусом, ну, как-то так с ним. А потом уже поздно в старших классах поняли, что со мной, потому что второй ребенок появился, еще один такой же, как я. Оказывается, нужно просто подсесть к нему и просто поговорить, и он что-то расскажет, на 5 баллов может рассказать. То есть у меня был такой комплекс. И тут вот в школе говорят, он у вас умственно отсталый. Смотрите, по математике вообще ничего не понимает. На, или второй год, или в другую школу давайте переводить его. он не тянет по образованию. Для меня это было, конечно, ну как сказать, как приговор смертельный. Я умственно отстал. А учительница сказала, ну, у вас же сестра, вот у него есть, она учится в этой же школе, на 4 года старше, она хорошо учится. Так вот, сядьте с ним, пусть она его подтянет. И мать взяла меня за шиворот просто, посадила за стол сестру, учи его, иначе проблема. Это я хорошо помню, потому что был стресс, как сейчас помню ситуацию. И я сижу с этой ручкой, с этой тетрадью, и сестра мне говорит, вот это так, алгебра, значит, идет. Это понятно? Понятно. Это понятно? Понятно. Это понятно. Вот тогда, если это все понятно, то вот так. Понятно? Нет. Так, еще раз. Это понятно. Понятно. Это понятно. А это непонятно? Непонятно. Мама, он тупой. Все, я понял, все. В школе говорят, сестра подтвердила. Я тупой. Все, мне конец. У меня руки опускаются, энергии никакой нет. Все, все, все. Я уже в школу ходить не хочу, ничего не хочу. Хочу просто уйти куда-то подальше. Ну, подросток, представьте себе. Я помню ту травму, которая могла бы остаться у меня в сердце. Я тупой на всю жизнь. И вот мать меня спасла. Она вязала спицами, так вот она сконтролировала, так меня посмотрела. На сестру говорит, нет, не тупой. Давай спросим, что, почему непонятно? Почему непонятно? Давай задай вопрос. А это понятно, почему? Вот почему вот это непонятно, здесь все понятно? Говорю, я, непонятно, зачем это все? И мать так сказала, он не тупой, он другой. И вот это меня спасло. Одно слово, представьте себе. Одно слово участия. Энтон Бойзен был прав. Найдите человека, который сможет оценить ваш потенциал, поверит в вас. Это называется духовный учитель. Как это ценно и важно сейчас для нас, понимаете, в нашей жизни. Это наша эволюция. Эволюция – это не что-то индивидуалистичное свое, понимаете, где я над другими буду эволюционировать, понимаете, потом командовать. Тут ракшас такой вырастет, понимаете, будет внушать всем силу, славу себе завоюет. Это взаимоотношения, это любовь, это доверие и любовь. Это наша эволюция, это наша среда человеческая, где мы должны организовывать любовь и доверие. Любовь ко всему, к Богу, к родине, к природе, к семье, к матери, к жизни, к знанию, к обучению. Не конкурировать, нет, нет. Я знаю, что на это потребуется время, это не легкая наука, но это стоит того. Это и есть как бы наша жизнь, главная наша обязанность. Эволюционировать осознанно, то есть это самоэволюция через собственные усилия и собственный выбор нужно это делать. Под давлением не получится ничего. И четвертая чакра соединяется здесь с четвертой чакрой. Это гармония. Очень творческие люди здесь. Когда вот это получается, у нас нужно посчитать какие-то годы. Здесь расцвет творчества у вас будет просто. Если вы поэт, вы будете вот в максимальной степени поэт, если выразитесь. Ну и у каждого есть свои творческие потенциалы. Тут он должен раскрыться обязательно. Раскрыться красиво. Красиво, в совокупности со всеми центрами вместе, вместе с духовностью. Духовность все облагораживает, понимаете, даже секс может быть духовным. Ради зачатия хорошего потомства это уже не секс, это божественное соитие называется в древних пуранах. Понимаете, как все это одухотворяется в человеке. Уже это не животное начало, а божественное начало. Взаимоотношения мужчин и женщин могут стать вот такими. Они не злоупотребляют этим, нет, нет. Потому что сексуальные отношения, они зарождают потомство. И умонастроение в этот момент определяет качество того, кто родится. То есть мы приглашаем определенное существо к нам через взаимоотношения с женой, с мужем. Если мы просто сексуально хотим наслаждаться, придет такое же наслаждающееся, будет трудно потом провести по тем чакрам. Это трудные дети называются. Ну, знаем, как воспитывать, но невозможно его воспитывать. Все делает по-своему, все отрицает. Злой просто, раздраженный постоянно. Что такое? А вспомните, как вы начинали творить ребенка. Может быть, в пьяном угаре вообще? Вот в чем вопрос еще, оказывается. Начинается с нашего ума наша эволюция нашей семьи. С нашего умонастроения еще. Еще веды. Вот эту тайну нам открывают. как нужно мыслить, думать, как. Ведь главное в нашей эволюции – избавиться от всех дурных помыслов злых. Потому что ум – двигатель нашей жизни, тело – лишь инструмент. Именно ум нас движет. Поэтому есть мантры, есть молитвы, это ум, это духовные ритуалы, практики, это все для ума. Вот они не бесполезны. Это настройка ума на восприятие чего-то более возвышенного, духовного. Не думайте, что я сейчас говорю о какой-то религии. Неважно, какая религия, нужна духовность. Все религии объединяют только одно – это любовь к Богу. Вот это и есть объединяющая сила всех религий, всех движений, всего человечества. Это большая божественная любовь вот, ко всем, ко всему живому. Это суть всего развития. Именно об этом они все и говорят. Узнайте Бога и полюбите Его. А дальше уже действуйте спонтанно. Видите, это не только в храме или какой-то конфессии, а повсюду. Повсюду это есть. Это у нас получается 5 философ созрел. Здесь вот, видите, высокие реализации могут быть. Здесь человек, он становится большим мыслителем, здесь уже мудрецом. И вот здесь 49 лет, это последнее, да? 7 на 7 получается 49. Две духовности соединились здесь. Вы завершили цикл развития, раскрытия. 49 лет, если все хорошо, идеально, 49 лет. И у вас еще остается запас, значит, полжизни условно мы прожили, и еще полжизни остается на спонтанную деятельность, не похожую ни на кого, ни на что. То есть вы проявляетесь настолько ярко, настолько индивидуально, что сами удивляетесь. Так вот, кто я такой, оказывается. То есть здесь вы начинаете жизнь уже духовного наставника. Вы способны дать людям знания с любой платформы и в любом месте мира. Неважно, на каком языке говорите. Это просто качество. Владеете всеми качествами, энергиями, чтобы передавать знания, духовные знания, возвышающие человека. Сейчас очень-очень важно, чтобы у нас было много таких людей, больше и больше становится, которые способны контролировать свои чувства, способны любить, быть добрыми и мудрыми. Не идти на поводу каких-то просто чувств сентиментальных, а возвышать людей выше. Как? Своим энтузиазмом, примером и словами. Слово имеет огромную силу. Кстати, что касается слов, либо они нашу жизнь возвысят, либо они разрушат нашу жизнь. То, что мы говорим, это очень важно. Можно все разрушить одним словом, знаете, одним оскорблением можно все потерять. А можно словами возвысить наши отношения. И любовь разрушается именно оскорблениями. Вот она была, а потом нет. Почему совершались оскорбления? Сначала в уме, потом на словах, потом в действиях, и всему конец. Все пусто становится. Была и опустошение, ничего нет. Любовь нельзя эксплуатировать. Любовь должна быть свободна. Когда она чиста, она получает свободу. Когда не чиста, нет. В браке нужно контролировать это все. Нельзя прелюбодеяние. Нет, жена не позволит, муж не позволит. Мы не можем себя контролировать, муж контролирует, жена контролирует, чтобы не было этой тенденции. Да. То есть есть заповедь, да, и нужно этому следовать. Интересная была картина, когда мы жили в Индии с семьей. Я жил полгода, они больше жили. Там училась дочь в школе искусств. В Южной Индии, Ченнаи, Южная Индия. Там школа искусств, Калакшетри, там целая территория таких красивых джунглей, там и театры у них, и всякие школы. Полгода мы жили, я пытался понять их культуру, этих людей. Сначала они были на одно лицо, это Южная Индия, там даже английский язык не знают люди. Только вот свой телугу, то, по-моему, там они говорят. Поэтому мы практически не могли, по-английски не понимали, конечно, по-русски не понимали. Но люди настолько чувствительны, что они понимали нас и без слов. Как вот мать понимает ребенка, представьте себе. Это удивительно. Они просто знали, они читали мысли быстро очень, без языка. Вот открытые центры. И все, что там они делают, или вещи какие-то в магазинах, все красиво очень. Естественно, красиво. такого уровня культуры. Я всегда этому поражался, как красиво все они делают. Просто что-то сделать, и все красиво, все со вкусом. Какие-то центры открыты, они видят это все. Они всегда добрые, улыбаются, но не привязываются, когда общаются с вами. Готовы помочь в любую минуту, а потом как будто вас не знают. Ничего не ожидают взамен. Снова нейтралитет, снова свобода. Но готовы всегда. Это всегда меня удивляло. Интересный народ. Мы ехали по побережью на велосипедах с женой. У меня цепь слетела. А там был такой кожух, знаете, металлический, закрывающий эти шестеренки. Я не знал, как поставить цепь на место. И тут, смотри, два рабочих сидят индуса на песке. Там пляжи такие, огромные пляжи. И что-то ремонтируют как раз. Какие-то инструменты есть. Я говорю, жене, возьми, попроси у них там нож. Ну что-нибудь, скажи, покажи тут, что тут нужно с велосипедом разобраться. Она подошла, не успела ничего сказать, просто показала на меня, что сказала. Они, не глядя на нее, пошли ко мне сюда, на меня не глядя, сели вокруг велосипеда, о чем-то другом разговаривают, смеются о своем, раскручивают мой кожух, вот, ставят цепь на место, не глядя, вообще в лицо не смотрят. И снова пошли, сели на место. Ничего. Мне стало как-то так, знаете, хорошо. Я их полюбил сразу, понимаете? Чувствуете, да, чакра? Сразу доверие, любовь. Ну, что-то надо сделать. Я говорю, слушай, жена, смотри, вот через дорогу там мороженое пройдут. Купи мороженое, угости. О, хорошо. Она пошла, две порции мороженого. Им протягивают. Они тут же, не глядя, берут, они разговаривают, едят ее сразу. Спокойно. Привычно для них. Доверие полное. И что интересно, что люди по дороге проезжают на мопедах, там, на мотоциклах, на велосипедах. Увидели, что дают мороженое, все стали останавливаться, протягивают руки, мне тоже. Интересная культура, правда? Однажды мы захлопнули дверь, а ключ я не знаю, где оказался. А двери в Индии, это деревянные они, но они как железо. Там какое-то дерево, не знаю, очень тяжелое и плотное. Красное дерево какое-то. То есть мы не знали, что делать. Я говорю, к соседям сходи, ты же знаешь. Ну, попроси топор, может быть, какой-то, я попробую открыть чем-то. Она просто подошла, показала на дверь. Нас тут же пригласили за стол, там чай налили, какие-то угощения принесли, сиди здесь. Мужчины все пошли. Замок сменили там весь. Без ничего. Ничего не попросили взамен. Просто у вас беда, ничего не надо. Это минимальное условие в их культуре. Помогать друг другу, оказалось, когда я спросил об этом. Это, говорит, наше минимальное, мы не можем ниже жить, иначе мы станем животными. Что интересно, разводов в Индии сейчас 1-1.5% всего. А еще лет 10 назад было 0,5%, например. Почти не было. В России 80%. 78% ежегодно. Катастрофа, дорогие мои, деволюция. При этом мы ездим на машинах, пользуемся телефоном и думаем, что мы развиваемся. Каково? Какова иллюзия? Как нам важны сейчас духовные учителя, которые пробудят в нас вот эти вот чувства, понимаете, более высокие, стремления куда-то еще. Кто нам мешает любить друг друга, скажите, чего мы ждем вообще? Кто нам мешает делать добрые дела? Чего мы ждем вообще? Почему мы отказываемся от этого? Мы ждем, что кто-то это сделает для нас, как рыба, мы рот открываем и ждем, когда попадет что-то в рот, моя удача. Подлежащая ко мне вода не течет, мы должны действовать. Бхагавад-гита говорит, действуй, искусство деятельности. Не ожидай ничего взамен. Делай добрые дела, не ожидай ничего взамен. Не связывай никого ожиданиями. Не требуй ничего, просто делай добрые дела. Если мы так начнем действовать, мы получим эволюцию. Раскрытие самого себя. Это благо для нас прежде всего. Делай благо другим, получим благо из себя естественным образом. Об этом даже думать не надо. Это естественно происходит. Как дерево растет, оно разве думает? Оно просто растет и цветет, и дает плоды. Итак, еще видите, 49 лет, это еще молодой человек. Как вы думаете? Ну, молодые не согласятся со мной, но мне тоже гораздо больше. Я точно знаю, что молодой человек. Это еще человек, ну, в самом соку, да, жизни. Не для сексуальной деятельности как раз, а для чего-то более возвышенного. Все, семейные дела почти уже выполнены, дети уже почти что взрослые, то есть долги почти розданы. И тут начинается уже жизнь ваша личная с Богом и с обществом. Особый дар. Вот тут вы самый ценный человек становитесь, когда стареете именно. Не брошенный и незамеченный, а самый ценный в обществе мудрец. Люди приходят, за советами, за общением. Получить просто благословение хотят от такого человека. Ищут таких людей, понимаете? Видите? Старые люди, они прекрасные могут быть очень. С внутренним миром, любовью и мудростью. Дети же любят очень бабушек. Страшно таких, морщинистых, знаете. Как они их любят, смотрите. Я вам расскажу пример из моей школьной жизни. Школьные, начальные классы. Меня перевели на собеседование к директору школы, чтобы взять в экспериментальный класс. Ну, эксперимент то, что ребенка берут 6 лет, не 7, а 6 лет решили взять. Вот. Я 6 лет учил, 16 лет закончил школу. Ну и там собеседование проводили, чтобы вот убедиться, что можно начинать обучение. Хотя, согласно этой таблице, в 5 лет начинается обучение. Но не тяжелое философское, иначе он потеряет вкус к обучению. Там есть специальное обучение, захватывающее дух, красивое обучение, прекрасное обучение. Дети любят учиться. И вот сестра меня старшая повела на собеседование к директору школы. Я же Тавру, я перепугался, директор школы. Школа — это для меня страх был, конечно. Ты еще директор школы, такой бог какой-то, понимаете. Заходим в кабинет, сидит бабушка. Такая вот толстая. Она там еще прошлась, у нее одна нога протез со скрипом. Толстуха такая, понимаете. Одна грудь ниже, другая выше. Ну, каракатица вообще какая-то. У нее глаз один выбит. Ну, она ранение получила на войне, видимо, искусственный. А нос прилепленный, пластическая операция. Видимо, нос тоже был поврежден. И вот она вот такая вся, вот в таких вот штуках, вся седающая. И вот с этой ногой. Меня парализовало от страха. А она на меня смотрит с такой любовью. Я аж онемел, знаете. Я не ожидал такого. Она была очень страшная на вид и очень добрая при этом. Я такой доброты не видел. Я просто дар речи потерял, смотрел на нее как загипнотизированная. Она была как бабушка родная, понимаете, от нее такая энергия была. Я не помню, что я говорил, но сказала, подойдет, берем школу. Любили ее все. То безумие, дети. Самые хулиганистые дети вообще. Души не чаяли. Для нее могли сделать все, что она хотела вообще. Со всеми дрались, там, с учителями спорили. Но если эта бабушка придет, они все сделают для нее. Она знала всех родителей, конечно, там старалась, тоже с ним общалась. Никогда голос не повышала. Вот эта чакра, что ли, любви, вот это была какая-то немногословная, очень могущественная. Она умерла, когда я была в 2-м классе. Плакали все дети. До сих пор я плачу. До сих пор этот опыт во мне, представьте, всю жизнь. Такая самскара, такое впечатление доброе. Я просто был Богу благодарен, что я видел тут директор школы. В моей жизни это было очень важное событие, хотя короткое. Ее хоронить пришли все родители, весь город вообще. Так ее полюбили, как она любила детей, как она любила людей. Больше таких людей не встречал я с той поры. Они есть где-то, конечно, но мое время, видимо, прошло уже. То время восприятия. А ребенок и вообще человек, который учится жизни, открытый человек, нужно быть осторожным к его искренности. Когда он ошибается, допустим, нужно не плевать ему в душу. Дети, когда они открыты, они даже сами говорить начинают. Разве их учите говорить? Вот так они вам верят, смотрите, как в Бога верят. Все, каждого настроение ловят и начинают понимать слова, интонации, сами начинают говорить дети. Потому что вера такая у них. И вот если у вас есть такая вера же в божественность, значит, начинаете говорить как полубог. Ваша речь становится вдохновляющей, сильной, мудрой. Все это свыше мы получаем. Откуда? Через эти центры. А это все есть вокруг нас, поймите. Просто мы должны это поймать. Волна. Радиоволна. Настроились и пошла. Есть все это. Есть. Вокруг нас. Просто нужно воспринять это. Причина всего этого мироздания – это любовь. Источник всего мироздания – это любовь и разум, и красота. Там нет ничего негативного, нет. Этот мир изначально духовный, говорится. Человек сделал сугубо материальным, своим эгоизмом и жадностью. Вот этими нижними центрами. Мы люди, поэтому мы разные здесь есть. И негодяи в этом мире, и святые. Это все люди, это все одна категория. Но по-разному еще в эволюции находимся. Поэтому, собственно говоря, с точки зрения эволюции негодяев нет. Это несчастные люди, так скажем. Которые вот попали не туда, допустим. Ну, там тоже есть законы, почему попадают туда или не туда. Но духовность необходима всем людям, чтобы примирить эти противоречия врагов и друзей. Другого способа примирить врагов и друзей не существует, кроме духовности. Когда мы увидим душу, наконец. Не просто форму жизни. Этот красивый, этот некрасивый. Этот умный, этот глуп. Какая разница? И тот живой, и этот живой. А этот старый человек вообще никто не замечает. Но он же живой тоже. И животные живые, и растения живые. Это духовное видение. Так можем увидеть Бога. Просто изучая этот мир такими глазами, мы сможем увидеть причину всех причин. Свой источник, откуда мы все зашли когда-то. Мы это знание берем вот из древних Пуран, через духовную практику, ну, развивая тоже свои качества. Это всегда нужно делать каждый день. Омывать свой ум от дурных мыслей, от обид, от того, что мы иногда получаем в этом мире. Несомненно, всегда что-то получаем негативное. Это понятное дело, мир такой. Но мы должны это трансформировать в позитив. Вот наша роль. Улучшать себя и окружающий мир. Труд – хороший труд. Это хороший труд. Мы не пожалеем, конечно же. Это об эволюции личности, сознания. Это одна из точек зрения только. Тут много, может быть, сторон, много интересных тем, в том числе семейная тема сегодня очень больная. Это тоже касается близко нашей культуры, развития. Воспитание детей новых поколений – это тоже очень серьезная тема сегодня. Любовь к природе – очень серьезная тема сегодня. Все темы сегодня крайне становятся актуальными, потому что мир старый рушится. И нам сейчас никто не скажет, что мы должны делать. За нас никто сейчас не решит. Это не время коммунистической страны, где партия управляла, и мы выполняли. Сейчас все смешалось. И мы должны сами сориентироваться в своей жизни, сами получать знания, сами стремиться, сами обращаться, сами искать. Поэтому мы обсуждаем эти темы, чтобы мы что-то принимали для себя и получали какую-то пользу. Если мы получаем пользу, нужно позаботиться еще о других, чтобы они тоже получили пользу. Видите, как в России все это воспринимается. Мы уже почти полтора часа говорим. А вы слушаете, это Россия. Это Россия. Вряд ли это сейчас где-то в другом месте мира можно найти такое внимание людей. А знаете, это предсказано. И Россия начнет духовную революцию в мире. Именно Россия. Именно примерно в это уже время начинается. Видите? Все совпадает. Божественные энергии уже все знают. Мы инструменты. Мы выбираем и действуем согласно воле Всевышнего. Так что у нас есть большие перспективы в России, это факт. К духовному знанию люди сейчас очень открыты и стремятся. И, собственно, и само государство поддерживает это. Есть такие законы, что сейчас нужно духовность развивать, например. Знаем это. Это совпадает очень хорошо, видите. Так что мы будем сотрудничать и с государством, и с властью постепенно, постепенно, без каких-то резких вещей. Этот процесс очень осторожно нужно делать. Людей не нужно сбивать с толку резкими какими-то выпадами философскими или требованиями, а с любовью, терпеливо, вот таким вот образом, шаг за шагом. Процесс не будет резким никогда, развитие. Будет постепенным, просто. Но этот постепенный рост означает, что будет чувствовать счастье всегда, когда же будете расти. На любом уровне человек должен быть счастлив. В любом годе жизни есть всегда что-то новое, от чего будем радоваться. И тут я закончу лекцию, чтобы приступить к вопросам. Пожалуйста. Нет. Смотрите, когда мы помогаем людям, важно оставаться в твердой позиции. Например, если вы врач или психолог или психиатр, вы же будете работать с людьми больными, с недостатками, с отклонениями психическими. Это будет влиять. Мы будем как бы заражаться этими качествами. Если мы общаемся, допустим, с сумасшедшими, то мы можем тоже заразиться этим настроением. Знаете, да, этот принцип? Например, Иннокентий Смокновский играл в фильме «Идиот». Одна серия, знаете, была снята? Потому что вторую серию он уже не смог сыграть. На него повлиял этот образ идиота, вот этого вот главного героя. То есть ему было трудно это сделать. Поэтому это влияет. Поэтому должна быть духовная практика очищения. Если вы помогаете людям, у которых проблемы, вы должны сами оставаться сильным, устойчивым. Поэтому мы говорим, читайте священные книги еще, кроме этого. Занимайтесь медитацией, йогой, медитируйте на чистоту, на божественность. И тогда можете всегда помогать другим людям. Например, если люди тонут, вы же не поможете им, если вы тоже тонете. Вы сначала должны выйти на сушу или в лодку, и оттуда можете помогать многим-многим людям. Тогда займите устойчивое положение.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич, спасибо вам за такие глубокие знания. А у меня вопрос, как быть, если я уже чувствую, что немножко ребенка травмировало на этапе познания мира, а ребенку уже 18 лет? Что-нибудь я могу еще сделать?
Всегда можно что-то сделать. Нужно начать с себя. Чтобы воспитывать детей, нужно сначала воспитать родителей. Поэтому займитесь саморазвитием. Пусть он это увидит. Пусть он увидит ваш пример. Есть интересная история. Я слышал Эдди Изи. Был такой адвокат. В какие-то там 50-х годах, что ли, в Америке. История, связанная с ним. Он был криминальным преступником, самым известным. Он работал на мафию. Оправдывал там крупных мошенников, убийц и прочее. Они ему платили огромные деньги, он был мастером этих законов, умел все это делать. Ему, у него был целый квартал недвижимости собственной, самолет. Купался в роскоши. Но у него был сын. И однажды Эдди посмотрел на сына и подумал, боже мой, он стал в шоке, когда понял, что он подает пример ему отца. Что он будет думать об отце. Какой пример ему подаю. Я жил ради себя, ради денег, ради семьи, но сын же видел, что я кто я. Он поймет же, он же вырастет, кто я. Это что будет с ним? Он не хотел бы такой участи. И знаете, что он сделал? Это пример интересный, уникальный. Он сдал всю мафию однажды. Понятно, что через пару дней его зарешетили из автомата на улице где-то. Убили. Мафиози. Но дальше интересное продолжение, что его сын стал великим героем по примеру этого отца. Если вы последний грешник, но вы сделали одну жертву своей жизни, вас будут считать святым. Поэтому собственный пример нужен теперь. Да, ошибки мы все совершаем. Это все идеально, в жизни так не бывает. Я, понимаете, да? Поэтому не мучайтесь этим всем, мы все ошибки совершаем. Что-то мы знаем, чего-то мы не знаем. Если даже знаем, ошибаемся. Вот в этих обстоятельствах узнаем, а в других уже не узнаем то же самое. Видите, мы еще вот несовершенны. Но важно ваше стремление к совершенству, чтобы видели, что вы тоже развиваетесь, вы исправляете свои ошибки, вы тоже учитесь. Вот этот пример нужно наставить, нужно воспитывать детей на великих примерах всегда. На великих примерах. Не так, как детей спрашивают в школе, кем будешь жить, хочешь стать, они все говорят бизнесменами. Наши убытные все хотели стать космонавтами. Хоть как-то мыслили, понимаете? А на юге Черного моря людей спросили, кем хотите быть, там, где отдыхают люди, круглый год там практически. Они говорят, отдыхающими. Все служат там, все и прочее, мы хотим быть отдыхающими. Поднимите его, как бы, его веру вообще, его мысли. собственным примером говорите на какие-то темы. То есть мы как говорили, духовная чакра восстановит все эти вещи, восстановит, сблизит нас. Угу. Так, здесь вижу руку. Давайте ваш вопрос громко.
Здравствуйте, тема лекции саморазвития. И такой вопрос. Вот я смотрю в зале, процентов 70, а то и 80 женщин, мужчин меньше. И вот еще вопрос. Есть ли принципиальная разница вот в пути развития у женщин и мужчин? Какие-то такие вот разные пути, может быть, особенности?
Есть, да, правы. Хорошо, надо рассказать тогда психологию мужчин и женщин коротко. Очень важный вопрос. Мужчины сейчас никуда не годятся, вот в чем дело. Женщины согласны, видите? Но если у нас появится один настоящий мужчина, все будет хорошо в обществе. Это очень могучий фактор, если появится один настоящий мужчина. Сейчас я объясню психологию, что такое настоящий мужчина и настоящая женщина. Сейчас мужчины становятся слабыми из-за влияния сексуальной энергии. Культуры становятся все более сексуальные, становятся, поэтому мужчины слабеют разумом. Поэтому, видите, ответственнее сейчас женщины за жизнь, чем мужчины. Видите, сколько женщин здесь? Что у них семья, у них дети, у них больше ответственности по природе вещей, а не матери. И представьте, вот это у нас психология будет мужчины, это психология женщины. Мы берем полушарии мозга. Два. М и Ж. Два полушария мозга. Известно, что одно полушарие отвечает за эмоции и чувства, другое рационально мыслит, разум. Значит, здесь чувства, здесь эмоции. У мужчин и женщин есть то и другое. Но работают они по-разному, в разных режимах. У мужчины работает что-то одно. Если включаются чувства, подавляются разум, простите, здесь разум будет, разум. Подавляется разум. Если включается разум, подавляются чувства. То есть, смотрите, мужчина, либо он с повторным разумом рассуждает, он твердо, жестко говорит, без чувств. Женщина пугается в этом случае. Либо, когда включается чувство, разум устраняется. Перед вами называется джада, придурок. Значит, флиртовать, всякие глупости говорить, балагурить. Разум. На эмоции перешел человек. Мужчина такой. Либо то, либо другое. И именно руководит этой переменой объект чувств. Женщина для него главный. Она включает либо чувство, привлекая его, либо разум, как жена. Значит, как женщина она его делает придурком, как жена возвращает ему разум. Поэтому говорится, женись. Остепенишься, жена тебя будет контролировать, твой разум будет поддерживать. Потому что нужно работать, нужно воспитывать, она будет разум указывать, что ты должен делать, к чему стремиться, к цели. А у женщины чувство и разум работают по-другому. Как бы одновременно, вот в такой... Все чувствую, все понимаю, все чувствую, все понимаю, все... Но не знаю, что делать, что делать, что делать, что делать. Типа того, что... Вот, например... Ребенок курит. Она идет, жалуется. Ей трудно наказать его, серьезно. Чувства мешают. Разум говорит, надо наказать, но сильно не может. Жалко ребенка. Идет к отцу. Значит, он строже. И говорит, вот ну, такое, такое, такое чувство. Он устраняется у него. Разум пробуждается. Желваки играют. Готов наказывать. Он говорит, ты бьешь ребенка, подожди, подожди, подожди. Он говорит, так, уходи, не мешай. Вот так они общаются. Или она говорит, вот как быть, так быть, или так быть, так быть, или так быть. Он говорит, все, хватит, не надо меня беспокоить. Вот так сделаем, и все. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Она на него это перекладывает, он что-то делает и ошибается. Я тебе говорила. Или не ошибается, это тоже говорила. Она всегда защищена разумом мужчины, видите, под защитой. Его прикать не нужно за это. Эта женщина, она как ребенок действует. Она должна быть под защитой любви отца, мужа или детей. Она должна быть защищена. Это нормально. Бери всю вину на себя. если ты мужчина. И мужчина, значит, это разум именно. Разум – это очень могущественная вещь. Я об этом сегодня не говорил, потому что прежде чем о разуме говорить, нужно о чувствах поговорить и уме, об этой вот структуре внутреннего человека, психики его. Ум уже очень силен. Вы не представляете, насколько силен ум человека. Почему мы говорим, освободите ум от злых помыслов, вы станете очень могущественным человеком. Просто когда будете смотреть на людей, будете влиять. Позитивно, понимаете? Это ум – огромная сила. Гипноз доказывает это. Я сам видел, еще мы в школе учились, приезжал к нам один Любавин, известный в Советском Союзе был, гипнотизер, очень яркий человек. 120 килограмм мужчина на сцене был. Вызывал на сцену молодых парней, делал каталептический мост. Два стула, затылок сюда, пятки сюда. Ровно, тело камень. Вот так лежит человек. Не дрожит ничего под гипнозом. А он просто нам что-то рассказывает. А тут лежит. Естественно, сколько-то лежит, трудно. Затылок и пятки, все. А он потом говорит, выше, выше, выше. Вот так изогнулся человек. И он еще на него сверху сел. 120 килограмм стал раскачиваться. Тело камень, ум. Зал замер. Нет, говорит, это не вредно, не беспокойтесь, наоборот. Даже сейчас исцеляется от болезней. Ум. Вы подумали, в уме испугались. Это ум. В вашей крови адреналин мгновенно синтезировал ум. Вы завидуете, яд впрыснулся в кровь. Вам плохо самому. Вы влюблены. С8, H12, азот. Наркотик любви в крови. Вам хорошо. Вы вырабатываете наркотик любовью. Это умонастроение. Все наше тело и здоровье – это наше умонастроение на самом деле. И это самое трудное сдвинуть с места. Вот как раз это йога называется. Как ум возвысить. И за это отвечают мужчины в обществе. Как правильно относиться к женщине, к деньгам. Вот эти два фактора самые важные. Как вы к деньгам относитесь, так и к жизни относитесь. Насколько женщину уважаете, настолько сильными становитесь. А секс – это неуважение к женщине, это неправильное видение женщины. Просто как сексуальный объект – это унижение. А женщина, она что? У нее, смотрите, если у мужчины единица всего этих возможностей, ну, условно, например, единица разума и чувств, у женщины их 9 единиц глубины. Она сильнее в этом плане, вот почему не здесь. Они чувствуют, что надо сюда идти. Разум не понимает еще ничего, а уже чувствует все. Это самая чувствительная часть как бы общества, женщина. Пальцы мира их называют. И она чувствительна, если целомудрена, если думает только об одном мужчине. Тогда она буквально вот будущее видит, она предупреждает всякие события, она хорошая целительница, она вдохновительница общества. Женщина. Это слава, удача, изящная речь написана, это все женская природа. Она все это пробуждает мужчине. Если есть Юлий Цезарь, великий, рядом Клеопатра есть вдохновляющая сила. То есть, таким образом, женщина, если это жена, она усиливает разум мужа и его эволюцию. Вот это называется семья. Но если она не целомудрена, если она думает о мужчинах, об одном, о двух, о трех, и делить эту девятку. И сегодня примерно по статистике 1,5 единицы остается у женщины. В среднем. 1,5 единицы, потому что думает не об одном мужчине. Они становятся очень близкими по внутреннему миру. Остается единственное оружие – внешность только, сексуальность. Поэтому так все происходит. И если сексуальность увеличивается, мужчины слишком много занимаются сексуальной жизнью, рождается больше девочек. Если женщина сильнее, мужчина слабее, больше девочек родится. Если есть воздержание, регуляция, тогда рождаются мальчиков больше. Вот, думайте теперь. Мужчины нужны. Ты прав, мужчины очень нужны. Разум нужен. Две вещи, не только это. А успех мужчины зависит от двух факторов. Ему нужна хорошая жена, и второй фактор – духовный наставник. Тогда все будет хорошо. Где взять? Ищите, найдете, стучите, откроют вам. Так говорится? Думаете, этого нет? Это есть все, все есть необходимое. Ищите.
Здравствуйте.
Где?
Спасибо за лекцию. Хочу спросить, как перестать разрушать одним словом, погасить гнев в себе?
Ну, в общем, если свести к актуальному какому-то моменту нашу культуру, как с этим справиться, как говорите, то можно сейчас дать такой хороший, но усредненный совет. Конечно, это все индивидуально, но вот в среднем, думаю, для всех будет все равно полезно знать это. Для меня это тоже важно, что я сейчас скажу, это делаю. Нужно изучать священные писания. Регулярно. Лучше каждый день читать. Любые, какие хотите. Не впадать в религиозный фанатизм, просто изучать, смысл попытаться понять, что написано. И вы увидите, что у вас появятся силы внутренние справляться со своими недостатками.
Если какую-то мантру читать, то что лучше?
А, ну хотите даже мантру читать? Ну я маха-мантру читаю, да, вы что выбираете? Это мой секрет вообще-то. Вдруг вы станете могущественными и произойдете меня. Это секрет, я не раскрываю, но вот уже раскрыли эти секрет. Маха-мантра, да, есть такой тоже.
Благо, да, а потом, возможно, люди начинают этим пользоваться, то есть, соответственно, наглеть. Как вот к людям правильно вот дистанции вот эти вот регулировать?
Вот почему священные книги говорят о Боге. Вот именно по этой причине. Иначе будет эксплуатация. Мы говорим, да, вот служите, любите. Ну, а кому-то это на руку. Давайте мне служите, любите меня. Сейчас много таких эгоистов. Нет, служить означает занять служением этого человека тоже. Занять служением Богу тоже. Поднять его на ноги, занять служением его тоже. А не просто пользоваться нашим служением, эксплуатировать нас. Не позволяйте себя эксплуатировать, нет. Тут я без Бога не найду вам ответа. Я не знаю ответ без Бога. Должна быть какая-то богобоязненность у человека, если мы говорим о культуре настоящей. А так будет эксплуатация, верно говорите. Вот ребенка так воспитывайте, что он сядет на шею и все. Правильно. Поэтому вы воспитываете, чтобы он занимался служением тоже. Делал добрые дела и все остальное.
То есть как бы вдохновлять людей, чтобы они твоим примером, да, вдохновлялись и делали тоже какие-то свои добрые дела.
Однажды подруга матери приехала с материка. Мы на острове жили, на Северном. С материка приехала. Там на Северном острове даже не созревали даже подсолнухи. Холодно, там тундра. Она розу привезла. Вау! Я никогда не видел роз, а тут роза. Я дошкольный возраст, нет, я бегу, беру, конечно, все для себе, наслаждаюсь этой розой, все глаза мне верю, такая красота. А потом я думаю, это же цветок, он же завянет. Я тревожусь, иду, пристаю к ним, они разговаривают, я пристаю, завянет, не завянет, завянет. Мать уже раздражается, а тетка говорит, иди там, видишь, у тебя этот цветок стоит зеленый, этот лопух какой-то, вот там, посади ее туда, в землю, и не завянет, ну, чтобы ее успокоился. Я поверил, воткнул, вот, и я что-то делаю и смотрю, посматриваю. И кажется, вянет все-таки, опускаются листья. Я опять их начну терроризировать, вянет. Мать уже раздражается, тетка говорит, ну, поливай. Поливай, тогда не завянет. Я поливаю, залил весь цветок этот. А там какой-то лопух, я не знаю, что за цветок был вообще такой у нас, рост, такие длинные зеленые листья. Вот, и вянет. Говорит, ну вот ты уснешь, она когда воду выпьет, и снова расцветет. Так меня обманывали. Но я утром просыпаюсь, бегу к розе. Завяла. У меня трагедия. Роза завяла, корни не пустила, умерла. Не спас розу. Ну ребенок переживает же. Поднимаю глаза, лопух расцвел. Не жалейте, что вы иногда делаете как будто понапрасну без ответа. Это ваш прогресс. Это ваш прогресс. Неважно, оценят или не оценят это люди. Это ваш прогресс, ваша эволюция. Правильно. Вот, видите. Видите, все ясно. Сразу все ясно становится. Без высшего разума я не нахожу ответа никакого.
Александр Геннадьевич, извините, пожалуйста, вы во время лекции начали рассказывать историю про то, как были разбросаны какие-то геометрические фигуры. И пришел какой-то значимый человек, и вот на этом все закончилось. Мне кажется, вы не договорили.
Или нет? Не договорил, нет?
Что было
это
потом?
Это был капитан третьего ранга.
Да.
И он за 2 минуты справился, за 1.5 минуты справился, потому что никто не мог ерничать в его присутствии. Я же говорил об этом. Но он оказывал такое влияние в своем присутствии, что они не могли больше с ним шутить. Поэтому за 1.5 минуты спокойно все было сделано. Были у стоматолога все? Вы садитесь, он нас так смотрит, открой рот, вы оп.
Рот открыли.
Как он так поступает, не знаю. Вы подчиняетесь полностью. У него ситха есть какая-то, он уверен в своей квалификации, видите? Он на своем месте. А если вы приходите к доктору, он говорит, так, что вы хотите? Зуб лечить? 1 или 2? 1 стоит столько, 2 столько. То вы не доверяете, это бизнесмен, он не доктор. Другая чакра совсем работает, он не на своем месте. Клятва Гиппократа, должно быть сострадание у доктора, тогда вы доверяете, это чакра сострадания. Тогда вы готовы даже под нож лечь, спокойно, без страха. А если это бизнесмен, а не доктор? Вот в чем проблема.
Александр Геннадьевич, добрый вечер. Спасибо вам за те знания, которые вы нам даете. У меня такой вопрос. А как не привязываться к плодам своей деятельности? Не зацикливаться на этом?
Как не привязываться к плодам своей деятельности? Есть Ишапанишат. Пожалуйста, прочитайте Ишапанишат, эту книгу. Там всего 18 шлок, но как бы вся суть вед изложена там. И первая мантра, она, первая строчка гласит «Иша васидам сарвам» – «Все принадлежит Богу». Повторяйте это, не забывайте эту строчку, все будет хорошо.
Здравствуйте, Чайтанья Чандра Чаран, примите мои поклоны. Большое спасибо вам за лекцию, продуктивную и такую глубокую. У меня вопрос касается больной актуальной темы разводов. Я хотел бы вам задать вопрос, как вернуть разум жене. Жена ушла в веру фанатично, разрушает семью, сказала, что у нее свой путь и подала на развод.
Нужен наставник опытный. Этот фанатизм, это решимость в невежестве называется. Человек еще не вспомнит от эгоизма. Я думаю, что семья ему мешает прогрессировать. Так? Нужно обратиться к старшему обязательно. Надо спасать.
Обращался.
Обращался. Не слушает. Никого. Это не духовный путь. Она встала не на духовный путь. К сожалению. Духовной жизни разводов не существует. Скажи об этом. Духовной жизни разводов не существует.
Ну, я хотел добавить все, что мы являемся семьей преданных. Вот. И как бы я говорил ей.
Тогда не только духовная практика здесь замешана. Тут еще личные отношения сложились какие-то, смотри.
Конечно.
Тут нужно разобраться, конечно. Нужно обратиться к старшим, возможно, можно как-то спасти брак. Лучше все-таки поговорить вместе, собраться.
Спасибо большое.
Спасено немало браков таким путем. Немало браков спасено.
Геннадий, благодарю вас за лекции познавательные. Скажите, пожалуйста, а что делать тем людям, у которых, допустим, в 49 лет чакра эта седьмая не открылась? Ну, не стали они мудрецами. Вот что вы порекомендуете делать им?
Ну, учиться же никогда не поздно. Есть еще полжизни, правда? Можно начать заново с первой чакры.
Ну, так вот, я и говорю.
Начать изучать мир, как ребенок радоваться, можно научиться.
Какая более-менее практика лучше для них подходит?
Духовная. Потому что сейчас сложно будет последовательно идти вот таким путем. Сразу нужно духовную практику начинать, читать священные книги, с этого начните.
Спасибо.
Александр Геннадьевич, спасибо большое, что вы в Перми, я тут. Я прошу прощения у всего зала, и у вас я такой вопрос не по теме, конечно. Знаете ли вы, и если знаете, то как вы относитесь к этому, пранаеды, нееды, автономы, это психиатрия или как? Я просто не знаю, у кого более мудрого спросить.
Это нет, это реально, это реально существуют такие практики, знаете, люди увлекаются разными вещами. В основном сейчас духовную практику понимают как развитие мистических сил. Но вот мужчины все хотят в начале этого ситхи развивать какие-то. Например, вот пранаеды. Они существуют, да. Жасмин, эта женщина, приезжала в Владивосток, тогда она приезжала и проводила лекцию. Где-то неделю она прожила в гостинице. Переводчик, мой друг, переводил ее. И он говорит, я зашел в туалет в ее гостинице. Он был опечатан. Она не пользовалась туалетом все эти 7 дней. Не ходила в туалет. Она не ела, не пила ничего. Каждый день проводила лекции, активно там общалась с людьми и прочее. Пранаедка, солнцеедка. Есть такая практика, пранаеды. Пранотерапия тоже существует. И кто-то просто увлекается этим, но не в этом смысл жизни. Не теряйте время слишком на эти вещи.
Александр Геннадьевич, доброго вечера. Спасибо вам большое сегодня за лекцию. Очень много ценного.
Где?
Я здесь. Спасибо вам огромное. Низкий поклон и большая честь вообще, конечно, сегодня быть с вами здесь. У меня вопрос по воспитанию детей. Вот именно отца, вклада отца, воспитание мальчиков и девочек. Я знаю, что есть различия и, может быть, какие-то особенности или какие-то крупные мазки, да, вот в отношении отца к воспитанию, ну, что нужно по отношению к девочке сделать, в какие, может быть, года с мужчинами, потому что у меня есть и старше 12 лет, и вот сейчас 2 годика, и у мужчин бывает часто, что заняты, там, например, работа и так далее, может быть, чтобы мы для себя вот это вот...
Заняты — это хорошо. Мужчина должен быть занят, он должен быть мало быть дома, больше должен действовать в мире, а женщина должна вот в очаге находиться больше всего. Давать там атмосферу и прочее. И отец должен заложить впечатление дочери очень сильное. Он должен ей говорить, ты самая лучшая в мире для меня. Вот, должен услышать дочь от отца. Тогда она будет его чувствовать. Нравится ему что-то, не нравится. У меня есть дочь. Любого настроения понимает. Потому что я ее по-настоящему люблю. По-настоящему. Она это очень ценит. И не хочет, чтобы меня расстраивать. Должна быть уверена, что это так. Она для меня самая лучшая в мире. От мужа она должна то же самое услышать потом. Ты самая лучшая в мире. И от детей взрослых то же самое должна услышать. Вот так женщина должна жить. То есть мужчина так защищает женщину. Это отец. А вот то, что он занят, это нормально на расстоянии. Я тоже занят. Иногда я путешествую по полгода вообще. Но отношения у меня в семье, 40 лет живем. С женой не надоели друг другу. А мальчики воспитываются, это ответственность большая. От отца, конечно же, потому что воспитать словами невозможно одними. Нужен пример. Называется ачар, прачар на санскрите. Ачар — это поведение, прачар — слово. Помните тот случай с Махатма Ганди? Когда к нему пришла женщина с ребенком 9-летним, сказала: «Махатма Ганди, помогите, проблема. Отца нет, вот я одна с сыном, не могу его контролировать, он пристрастился к сладкому. Может быть, мы тут не знаем, в чем опасность, когда в 9 лет пристрастился к сладкому. Быть сластолюбцем постепенно, через язык, потом постепенно это пойдет наслаждение вниз, если злоупотреблять сладким в какие-то годы. То есть уже мальчиков контролируют, чтобы слишком рано сексуальная энергия не проявилась, когда это не нужно. И женщина это знала, в Индии это хорошо знают люди, пришла к Ганди, говорит, помогите. Его, скажите ему, он принимает ваш авторитет. Ганди посмотрел на ребенка и сказал, приходите через неделю. Но они пришли через неделю. Мы у вас были вот с этой просьбой. Я говорю, я помню, помню. Ты ешь много сладкого, на нее посмотрел. Не делай больше так. И все. Два слова. Достаточно. Ребенок все понял. Она пришла с цветами, потом с фруктами. Спасибо, как это? Зачем же неделю было ждать? Могли бы сразу сказать это. Неделю понадобилось мне, чтобы не есть сладкого. Тогда он меня услышал. Это пример.
Спасибо вам большое за ваши лекции, за встречу. Я хотела бы вам задать такой вопрос, который меня уже, наверное, волнует, как только я вышла замуж. Вот. У меня муж, трое детей. Вот. И сейчас такая ситуация, когда искала ответы на свои вопросы и вот пришла к вам, наверное, чтобы вы мне помогли, направили меня, благословили, быть может, чтобы я уже начала какие-то правильные действия делать. Вот. Мой муж, он зарабатывает деньги, приносит их, содержит нашу семью. И очень сильно, как он говорит, я устаю. И эту усталость он снимает, как бы, чтобы расслабиться, ему нужно выпить спиртные напитки. Вот. Меня, в свою очередь, это как бы очень волнует, потому что мне хочется, чтобы мой муж расслаблялся немножко по-другому вместе со мной. Сначала я думала, ну как, ну почему, почему, что он мне зеркалит? Говорят же, что мы зеркалим друг друга и проходим, мы должны вырасти из этого. Я сначала молитвы читала, думаю, Господи, помоги. Вот. Потом еще другие практики.
Не в этом дело.
Да.
Я понимаю вопрос.
Ага.
Это типичная проблема почти всех семей сейчас. Люди в гону страсти впадаем, что нам нужно работать много. Много стрессов, много усилий, нужны деньги. Потом они устают, нужно погрузиться в тамас для этого. Либо сон, либо интоксикации какие-то, либо развлечения. Это образ жизни современного человека, который трудится хорошо. То есть это понятно сейчас. Проблема не в том, что он пьет алкоголь или много работает. Проблема в том, что у него нет смысла жизни высшего мужчины. Вот поэтому он такой становится. Поэтому у него нет сил на что-то другое. Смысла жизни. А вот примет он это или не примет, за это мы уже не можем ответить. Это выбор человека. Сначала нужно как бы предоставить этот выбор. Например, вы читаете Бхагавад-гиту. Я читаю Бхагавад-гиту, это пример. Читайте Бхагавад-гиту. Он не читает, ему нужно выпить. Хорошо, но вы читаете. Но вы же смотрите там что-то, вам интересно, и вы подходите и говорите, вот, дорогой, слушай, вот я тут не все понимаю. А? Можешь, твое мнение какое? Дай я тебе почитаю. И вы через вопрос к нему обращаетесь. Не то, что на, почитай, на, вот, тебе нужно. Ты ничего не понимаешь, на, читай. Так он не примет. Мужчина, у него эго мужское не принимает настроение от жены. А вопрос, совет, дай посмотрю, ну-ка, что-то написано. То есть это что, священная книга? И что-то не понимаешь? То есть все понятно. Так он будет себя вести. И будет объяснять. Постепенно включите его. Например, можно так обратиться. Это будет органично. Жена подчиненную роль должна играть перед мужем. Не, даже если она более продвинута духовно, она должна роль играть подчиненную. Тогда он будет как бы ценить ее. И защищать, и понимать больше. Давайте попробуем так.
Спасибо большое.
Александр Геннадьевич, приветствую вас и благодарю за лекцию. У меня вопрос. У нас вот частная школа, и вот недавно затрагивали вопрос по поводу образования. И ведь вот у нас тема сегодня очень такая глобальная, эволюция личности. И ведь каждая эпоха, она требует какого-то нового образования. И вот сейчас был недавно вопрос, да, вот Владимир, почему там советское же образование было такое мощное, почему оно сейчас вот нет. И вот у меня есть такое понимание, что сейчас образования как такового вообще нет. Ну, нет. Видимо, нет понимания, какие люди сейчас должны пойти, да, дальше, да, чтобы довести, может быть, наш мир к миру. Еще вот хотелось бы вот тему образования.
Нет цельного образования сегодня, да, оно как бы раздробилось сегодня. Нет цельного, единого такой идеологии не выработано. Но что ценного сегодня, в наше время, то, что мы находимся в поиске. Вот это очень ценно. Включайте детей в поиск, размышления, чтобы они пытались мыслить. Главное, включить их способность мыслить. И поиск — это очень ценно.
А есть ли какие-то вот, ну, в принципе, у нас есть предположения, да, то есть показывают дети сами, куда им идти на самом деле. Качества, да, вот важные качества, которые должны быть сейчас у человека.
А то, что мы говорили, вот смотрите, на возраст, по возрасту их интересует в таком возрасте, ну, отношения между ними, главное, вот, это, вот их дружба, их отношения, особенно вот дружба очень интересует. Потом творчество очень важно для них совместное. Учиться сначала, вообще ведическая культура древняя обучает детей сначала с искусств, с развития чувства прекрасного. А потом уже добавляются какие-то вот такие дисциплины, математика, другие вещи. Сначала это красота, это музыка, это рисунок, это танец, это каллиграфия, это искусство говорить, обучать этому. Вот с этого начинается образование. Если человек не видит красоты, считается бесполезно его обучать чему-то другому. Он не будет полезен. А если еще и качеств нет, и высшее образование есть, это вообще трагедия будет. Понимаете? Образованный негодяй, как вам нравится такое сочетание. Поэтому с чувства прекрасного сначала воспитывается человек. Прививается чувство прекрасного через искусство. Как сказал Бердяев, человек, видящий красоту, это человек верит в Бога. Это близкое понятие — красота и божественность.
Благодарю.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Подскажите, пожалуйста, вот в борьбе с наслаждением я использую аскезы часто. Какая ответственность за то, что ты иногда их не выполняешь и потом впадаешь в чувство вины из-за этого?
А что за аскезы?
Ну, допустим, кичери вот берешь что-нибудь там, или не осуждать людей, а ты потом все равно в какие-то осуждения впадаешь.
Есть разочарование от того, что не хватает слабости, от своей слабости, да?
Да.
Я читал историю об одном монахе, он описал свою историю. Правда, не помню, по-моему, это Валаамский монастырь, писал свою историю. Он дал обет не спать неделю и трудиться, значит, с молитвой. Такой, ну, монахи, аскезы совершают, суровые. Вот он дал обет не спать неделю. Через 3 дня он там дорогу вымачивал, камни носил, тяжелый труд, с молитвой, все. И через 3 дня он упал без сознания где-то и сутки пролежал, спал. И когда проснулся, вот чувствовал вину тоже, что не смог выдержать неделю, как обещал, дал обет Иисусу Христу. И расплакался, значит, там разочаровался и взмолился Господу. Говорит, все, я усиливаю свою аскезу, 10 дней спать не буду теперь. И, значит, 10 дней не смог, опять же, потерял сознание. На 4-й, может быть, день там где-то опять упал, проспал, все. И рыдал, поднялся, рыдал, молился, услышал голос внутри. Ну ты что, не можешь потерпеть ради меня 10 дней? Не спал потом 2 недели. Не хотел спать. Понимаешь? Есть источник сил. Мы о чем говорим? У нас же силы ограничены. Мы можем себе росту прибавить хотя бы на локоть, Иисус говорит? Или добавить себе разума? Сами мы не можем. Это дар свыше. дар Божий, это талант, откуда-то мы его приходим, правильно? Это нужно вот привлечь эти силы. Давай привлекай аскезы, это тоже хорошо. Кичри – это хорошо. Талия будет красивая и прочее, это нормально. Но этого недостаточно.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Спасибо большое за лекцию. Можно, пожалуйста, вопрос? У нас с мужем ребенку 6 лет. И у нас разногласия по полному воспитанию, часто в Зимбабве. Ну, вообще, какой-то у вас разные точки зрения. Как мне, так скажем, грамотно, правильно себя вести, чтобы ребенок меня воспринимал? Мне бы хотелось, чтобы он принял мои взгляды.
Мальчик?
И с мужем сохранять ему гармонию в себе.
Мальчик, ребенок?
Мальчик.
Мальчик. Мальчик особенно привязан к матери уже. Не беспокойся, уже привязан к матери. После, для мужчины на первом месте это мать, а не жена. Жена на втором месте. Просто веди себя как мать и все. Это уже есть у тебя по природе вещей. А отец, он в своей роли должен быть твердый, потому что отец строг к сыну и мягок к дочери. Мать строга к девочке, к дочери, но мягка к сыну. Так все равновешивается.
Мне кажется, у нас чаще бывает, что я строже, чем
мужчина. Все равно мужчина есть мужчина. Мужчина есть мужчина все равно. Мать тоже может быть строгой где-то. Отношения с матерью уже дано природой. Мать и сын – это как бы классический пример чистой любви в мире. Просто оставайся матерью. И все. Мать – это разум. Это чистый разум мужчины. Там нет никакой сексуальности вообще. Это самые чистые отношения в материальном мире. Смысл жизни. Смысл жизни. Ради себя человек ничего не сможет сделать полезного, ценного. Ради самого себя. Ради дорогого человека он может сделать многое, горы свернуть. Поэтому нужен смысл им, нужны отношения. Например, у меня есть духовный учитель. Я не способен лгать ему. Это невозможно. Это настолько близко к моему сердцу. Я не могу говорить неправду. Я не могу закурить. Даже в ум такое не приходит. Потому что я ему обещал. А для себя я могу себе позволить что угодно. Сам распоряжаюсь собой, чувства мне диктуют, и все. Дисциплина означает есть отношение преданности, уважения к кому-то. И ради этого у меня есть силы. За себя сражаться или за Родину, кто сильнее будет? Понимаете? Тот, кто за Родину сражается, сильнее будет. Смысл жизни нужно дать молодым людям. Вот их сила будет в чем. Разум мужчины зависит от цели поставленной. Насколько высоко ставить цель жизни своей. Отсюда сила разума зависит от мужчины. Поэтому веды говорят древние, мужчина должен ставить цель на 200%, не на 100, на 200%. Тогда 100 достигнет. Или, как говорят, охотиться на носорога он должен. Вот так же мы настроены молодые люди в жизни. Вот такую настройку им дают. На великие дела их настраивают, а не просто на зарабатывание денег. И потом мошенничать начинают выживать в этом мире. Сейчас столько мошенничества, смотрите. Куда ни пойдите, сейчас везде документы, печати, столько всего, что столько мошенничества. Что люди забыли цель жизни. В В этом главная проблема.
Еще скажите, пожалуйста, как направить сына в двух словах? И какие взаимоотношения должны быть между матерью и взрослым сыном? Чуть старше подростка, студента.
Ну, похоже, они уже сложились. Что-то просто можно добавлять, да? Как если ваш будет духовно рос, если он это будет видеть, всегда будет полезно себе. Ну, поздравляю.
Просто как бы они считают себя взрослыми и не хотят советов, что ли, слушать, как вот правильно это делать, чтобы не унижать их, как бы.
Сейчас нужно заняться собой нужно, и все. Тогда им будет интересно, чем-то мама занимается. Заняться своим духовным развитием. Это будет очень важно. Видите? И они скажут своим детям потом, ваша бабушка была святой. Вот, какой вклад будет.
Александр Геннадьевич, низкие поклоны, все слава учителям. У меня такой вопрос, продолжающий вопрос про образование. К вам, как к творческому человеку, от нас тоже творческих людей. Понятно, что все творческие способности и таланты у человека проявляются через божественные силы, да? Все таланты от Бога. Так вот как, например, студентам-архитекторам доносить эти знания? Может быть, вы на примере вот этого грандиозного проекта «Галока Парк» расскажете о том, как окружающее пространство по законам природы, по божественным законам влияет на человека. Или это все ерунда какая-то? И мы попали в секту.
Нет, не ерунда. Вастушастра, есть такая наука. Вастушастра. Изучайте вастушастру. И как факультатив давайте им это. Не меняйте программу, только не меняйте программу. Факультатив. Добавляйте просто. Широкая аудитория. Нужно какие-то устраивать встречи и рассказывать об этом. Ничего сложного не вижу. Вот как мы сейчас встречаемся. А еще рано. И там еще пока в этом смысле ничего показывать. Там много коров пока. Коров можем показать.
Дорогие друзья, последние два вопроса. Пожалуйста, используйте удивительную возможность.
Здравствуйте. Низкий вам поклон, Александр Геннадьевич. Очень волнуюсь и очень счастлива вас видеть. Это огромная честь быть здесь, очень много знакомых. Мой вопрос заключается в том, чтобы вы меня вразумили и направили. В общем, я несмиренная жена. И вообще только недавно осознала, что я вышла замуж, а женой так и не становлюсь. Не знаю как. В общем, сейчас я в декрете нахожусь. И немножко подрабатываю. Вот. И сейчас так складывается ситуация, муж не может приносить деньги домой, ну, то есть какие-то проблемы, да, с работой. И я как добытчик, в общем, в семье. Ну, это мой эгоцентризм, конечно. Мне очень стыдно за это, но ничего не могу с собой поделать. Вот такая вот бунтарка, непослушная, несмиренная. Смотрю свысока на мужа. Вразумите, пожалуйста, жабу жадную.
Все нормально, кроме того, что есть высокомерие, как ты говоришь. А так, нормально. Сейчас такое время, что порядок уже нарушен в семье. Обычно мужчина ведущий, там зарабатывает деньги, как правило. Но сейчас порядок нарушен, поэтому мы сейчас не требуем эти вещи. Рано, невыполнимо. Мужчины слабеют, я же сказал об этом. Поэтому женщины сильнее становятся, ответственность, они начинают работать сами, все, добиваться много. Вот, поэтому сейчас самое важное для семьи, я свой опыт тоже вкладываю в это слово, стать друзьями друг другу. Не говорить, что ты муж, должен делать это, я жена, не должна это делать. Отбросьте все эти правила предписания, пока нужно просто быть друзьями. Помогать, да. Просто мы с женой так и живем. Я не говорю, что ты должен мыть посуду или стирать. Если надо, я сам пойду стирать, молча. и никаких упреков не будет. Могу делать любую работу, если она чего-то не может. Если она не может деньги добыть, я добуду. Если я не могу, она где-то добудет деньги. Мы вообще никогда ничего не требовали друг от друга. Живем 40 лет, нормально все.
Дружба. Главное, дружба. Хорошо?
Да, так. Все поняла. Спасибо большое.
Здравствуйте. Спасибо вам за лекцию. У меня вот вопрос, а я здесь. Вы только что рассказывали, что мужчина должен, ну, ставить себе цель на 200%. Он сам ее должен себе ставить или это большая заслуга жены? Вот эту цель ему давать. Или это, он все-таки сам ее должен
это
себе...
Это заслуга духовного учителя и жены вместе. Жена именно вдохновляет человека на подвиги.
Учителя.
Женщина вдохновляет на подвиги мужчину. Вот как она себя ведет. Не требует, а вдохновляет. 9 единиц верните.
Жена и духовный учитель равно могут быть одним человеком?
Как вдохновляющийся?
Нет?
Это может быть, но так себя не ведите. Это может быть так, но так не себя не нужно вести.
Все, поняла.
Жена значит, должна очень продвинуть, она должна подчиненную роль занять перед мужем. Перед мужской природой это уважение мужчине. Иначе он будет искать другую женщину. Угу.
Вот на этой тяжелой ноте мы, кажется, остановимся. Спасибо большое.